Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 16 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
В пальтишке, в пальтишке. Да здравствует раскол бессмысленный и беспощадный, говорит Александр Пельман. Нет, Александр, подождите. Но мы сейчас дойдем до раскола. Подождите, подождите. Сегодня хороший денечек. Нет, послезавтра Бородин Олег говорит. Нет, послезавтра. Я вчера, нет, можете расскажу? Вчера.
Да.
Я пошел на Хипманк. Как я часто делаю. Это система hipmank.com. Значит, это где я смотрю билеты. И я увидел билет. Почему-то мне захотелось в Нью-Йорк, но это может быть связано с тем, что у меня нет компьютера Apple еще вдобавок. Потому что я свой отдал жене, ты знаешь, да? И я сейчас на виндах, на PC. У меня прекрасный PC. Прекрасный. 1 терабайт SSD. Карта. Ребята, только сейчас я знаю, вы меня возненавидите. Лучше бы я купил Rolls-Royce. У меня карта NVIDIA 1080 в лаптопе. 1080, я не ошибся, нет. 1080. Понятно, все, теперь люди пошли стреляться. Спокойно, хоть один останьтесь в живых. Хорошо. И тем не менее я хочу Mac. Я подумал, полететь в среду в Нью-Йорк на день рождения, на свой день рождения. В смысле, делаю, что в четверг, понимаешь? И я уже взял билет, практически забронировал на Телесити. Значит, я забронировал на 10, думаю, на 9 брать или на 2.25. Там два рейса Аэрофлота, на 9 там с чем-то и на 2.25 в Нью-Йорк. Нью-Йорк, 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 чтобы я гулял там, понимаешь? Делал селфи, травмировал душу, купил себе лаптоп хороший, причем там 4 терабайта, 4 терабайта памяти. Понятно, о чем я говорю сейчас, нет?
Да.
Послушай меня, i9. На углу Central Park, вот там, на 5-й, я бы зашел, какого-нибудь нашел там китайца-продавца, сказал бы ему, что холера, неси давай самое, что ни на есть. А может быть, заказать заранее, чтобы они уже там готовили для меня, ну, написать им, что придет чел, значит, покупать, но чтобы вы были готовы, все. Значит, i9 процессор поставить. Вот что я хочу, да? i9 процессор. Потом 4 терабайта. Значит, Solid State диск я хочу. Поняла, да? Ну, так, чтобы все... я хотел сказать. Так, чтобы все аж заколдубились. Ну, что-то у меня сорвалось. Я подумал, что будет сволочным и неправильным ехать, когда жена здесь, а я там. Она, у нее работа, она, у нее смена в четверг, там, сегодня и в четверг, понимаешь? Значит, думаю, ну, что я буду, как скотина, один там мыкаться, понимаешь, ты в чем дело? Ну, еще я не полетел. Я не полетел в Нью-Йорк, я остался с вами. Я с вами, люди. Десять восемьдесят не устарело, 38-й нет. Там не будет русской клавиатуры. Я знаю около белорусского вокзала одно место. Заезжаешь к ребятам, тебе прожигают клавиатуру. Боже милости, на горбушке просто добрые армяне прожигают тебе клавиатуру просто в секунду. Абсолютно армянским шрифтом. Правильно?
Я вообще, Сергей, не понимаю, зачем куда-то ехать.
Нельзя
что
не ехать. В Россию нет. Русланд не поставляется. В Русланд поставляется самый хороший 15-дюймовый 215 гигов. 512 гигов. Дерьма пирога. В хорошем смысле, вы знаете, что я не ругаюсь. Но что это, о чем мы говорим? 512 гигов, ку-ку. Я такой компьютер покупал 4 года назад, 512. Сейчас, вот сейчас, сейчас, 4 терабайта память в... 4 терабайта память сейчас. В лаптопе 1080 устарело. Ну, а что вы плетете мне? В лаптопе 1050, 1070 стоит. Ну, что вы мне плетете? У меня же ноутбук. Вот он, ноут. Вот я показываю камере. Вот, 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 1080. В лаптопе 1080 сроду еще не было, чтобы устарело. Вы что, с ума посходили? Посмотрите, лучшие компы сейчас, самые лучшие. У меня терабайт SSD и 1080 NVIDIA. Это они начинают мне рассказывать. Но я не умею разговаривать с такими людьми. Это какие-нибудь антихьюманс. Как с вами можно разговаривать? Как с ними можно разговаривать? Чудовище. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, про нигерийского три. Вот судьба женщины. Выходишь замуж за молодого парня. Да. Я просто тебе говорю, оплатите билет, я вам привезу. SSD у меня, SSD. Вообще, HDD давно уже нет вообще у меня, в принципе. Упал и умер. Нет, подождите. Выходит молодая женщина. Сейчас мы уже, наоборот, молодая. Ей 50 с лишним. Но она молода духом и прочее. Ей до пенсии еще лет 40. Умер 32-летний принц Нигерии. Габриэль Сёгун. Дайте я вам прочитаю.
Я так и не поняла, почему он принц. Я подумала, может, по имени Сёгун?
В том-то и дело.
Его посередине титуловали в российской прессе принцем. Да, не поняла. Но...
Нет, сек.
Ну, неважно, он просто...
Значит, слушайте меня. Я хотел вам сказать о бренности бытия. Вы говорите здесь, Константинопольский патриарх и так далее. А вдруг он через 20 минут умрет? Через 20 минут. Смотрите сейчас на время. 8.45. В 9.05 взял и умер Константинопольский патриарх. Все.
Что вы такое говорите?
Например. А в 10, а в 9.10 еще какой-нибудь патриарх умер. Еще что-то. Я умоляю. Посмотрите на жизнь. Жизнь такая внезапная. Такая удивительная.
Да. Посмотри. Время рассчитываешь, что жена умрет раньше, 15-летняя, потом умираешь сам.
Нет, смотрите, чувак из Нигерии, сек, здоровый, толста этот...
Нет, он очень...
Да?
Да.
Ну, вы видели его фотографию? Ну, ты же не видел.
Видела. Значит, я специально полезла посмотреть.
Огромный, он африканец.
Худощавый.
Африканец. Ну что, у худощавых
здоровый,
бывает
красивый,
тоже.
Здоровый, красивый африканец.
У худощавых бывает тоже.
Обширный инфаркт. Не знаю,
32 года. Худощавый, значит, тогда. Габриэль Сёгун Аджайи. Жил в Череповце. Череповец — чудесный город, где, вы знаете, там одна река, вторая река, они впадают в это водохранилище ужасное, кощунственно вырытое советскими людьми и так далее. Эту мерзость. Ну, в хорошем смысле. Значит, там тайга и все такое. С 50-летней супругой и двумя детьми. Значит, она их родила прежде менопаузы или уже в менопаузе?
Причем, нет, менопауза только в 50 начинается, говорят. Вы читали Википедию?
Я не знаю.
Да.
Я в затруднении.
А вы знаете, что Салтычиха в 50 родила от охранника, который ее в яме
охранял? Ой, ну не надо рассказывать.
Я серьезно говорю.
Я, можно тебе скажу, но это же бывают случаи, но это же исключение.
Нет.
Это исключение,
дорогая. Нет.
Безусловно, исключение.
Конечно, нет. Безусловно, это норма. Но на самом деле это, конечно, ничего не меняет. Даже если бы до 70 женщина могла рожать, навряд ли бы что-то поменяла.
Сек, подождите, давайте сосредоточимся.
Ну, а у нее близнецы, значит, наверное, это ЭКО. Ну, скорее
всего. Сосредоточься.
Наверное.
32-летний принц, 50-летняя супруга. Соответственно, если они 10 лет назад, раз она родила, 10 лет назад поженились, ей было 40, а ему 22.
Угу.
40 и 22. Ну, это нормально. Да? Я не знаю.
А? Нормально, вообще
по
все
словам,
нормально.
По словам его жены, он умер от сердечного приступа в одном из развлекательных клубов... А, вот оно что. Развлекательных клубов города. Никогда не жаловался вообще ни на что.
Ну, это он африканец, может, у них там по-мужски.
Нет,
не принято
жаловаться. Это по-мужски. Нет, и у нас так принято. Почему? У нас тоже не принято.
Вы что, не видели мужчину, заболевшего ОРЗ? Никогда.
Нет, так ОРЗ.
Я умираю. Принесите мне что-нибудь из аптеки против вируса.
Нотариус. Я хочу сделать последнее распоряжение. Нотариуса мне, нотариус.
Мне плохо.
Да. Посольство Нигерии в Москве проверяет информацию. Принц из Нигерии.
Почему принц?
Ну, почему принц и принц? Почему? Потому что как у грузин, у них все принцы. У грузин тоже все принцы, все князья.
У нас тоже
все князья.
А она тоже пусть будет графиня.
Принцы все, нет, у нас не положено. Мы люди простого звания, а они все принцы. Так бывает, о чем ты говоришь, ну зачем? Хорошо, молодой человек скончался от сердечного. В развлекательном клубе платина. Да нет же, вот в чем сочка. Он упал и все, он упал и умер. Никаких препаратов не принимал. Сидел, пил чай. Раньше на сердце не жаловался. Я обо всем узнал через 2 часа.
Все когда-то бывает в первый раз, как мне сказали врачи.
Похороним Габриэля. Габриэля, череповце на кладбище номер 4, чтобы он лежал поближе к семье. Дети малютки, им годик, и они пока не понимают. А, так это ей повезло. Надо искать второго принца сразу. У народов патриархального склада
можно взять...
жена переходит брату.
Брат.
Она может перейти к брату. Ну, у народов патриархального склада, я тебе говорю, но это обычай, сейчас не надо. Сейчас не надо, пожалуйста, смеяться над этим. У народов патриархального склада...
Это жена переходит.
Жена брата переходит к брату.
У матриархата наоборот.
Матриархат давно изжит. Все, кроме евреев, никакого матриархата близко нет. Все, спокойно. Не знаю. Знаю другое, что она должна перейти к брату. Там есть королевская семья у принца. Есть какой-то другой принц, может быть, помоложе, 20 лет, не знаю. И она должна перейти к тому принцу. Вот и все, вот и вся недолга. Ладно, хорошо. Ты будешь говорить о политике или ты будешь все время о принцах?
Мы же о церкви хотели сегодня.
Нет, о Путине. Что выше Путин, выше церкви.
Да, безусловно.
Ну все, и не спорь тогда. Зачем ты? Да. Путин наградил избитых Кокориным и Мамаевым чиновников. Вот Денис Пак и Сергей Гайсин отмечены, соответственно, медалью ордена, в смысле ПАК.
Но это они за избиение получили, или я не... Вот это выглядит так?
Можно, нет? Можно я дочитаю. Денис ПАК, это избитый стулом?
Да.
Получил за заслуги перед Отечеством второй степени. Второй. Почему не первый? Стул был, будь здоров. А? Да и Кокорин, да и Кокорин был, будь здоров. Да и бил с правой. Я считаю, тут первая степень очевидна, нет? Нет, ну подождите. И орденом Александра Невского. Это Сергей Гайсин получил орден Александра Невского. Их наградили за вклад в создание отечественных автомобилей. Дорогая, вот этот вот президентский лимузин, на котором Путин не ездит.
Да.
Это и есть их вклад.
Но это не за избиение.
Нет.
Нет.
Избиение пришлось кстати. Я тебе... А? Нет, послушай.
Гордо сначала за лимузин получить, а потом... Ладно, лимузин. На тебе. Знаете, как собаку прощаешь, Кокорина, которая нашкодила.
Кокорина Бог послал, честное слово. Говорит, за лимузин.
Чего не получилось?
Да, говорит, кастет надо.
На лимузин-то где сейчас? Он в гараже уже стоит или что? Или он опытный образец пока?
Я не знаю, кто знает, где лимузин? Кто знает, где лимузин? 7373948. Нет, но он на нем ездит наверняка. Путин ездит на лимузине. Но в чем дело, я не понимаю. Я видел, как он не ехал с инаугурации. На инаугурацию подали этот прекрасный лимузин. Он стоял там во дворике между церквями. И Владимир Ильич вышел. И там, кстати говоря, стоял господин Золотов. На случай, если кто-то с газовым баллоном приедет.
Да.
Значит, да,
но
да.
Но он пожал руки всем потом участникам конфликта, нет?
Где?
Золотов. Нет.
Не знаю. Нет, Золотов стоял просто. Ну, просто стоял, пока мисс Путин шел мимо. И Путин прошел мимо, и он шел как бы к машине. Ну, машину поставили.
Свернул.
И он как бы к машине, потом, опаньки, под 120 градусов примерно так это уходит. Под 120, на 4 по циферблату. И такой, пошел. Все такие, простите, он говорит, что? И ушел. И ушел туда к дороге, где вот деревья стоят, ну, в Кремле внутри. И потом пошел вдоль дорожки по тротуарчику, чики-чики-чики, все за ним такие, побежали голуби.
Придерживая кобуру.
Да.
И кепку.
Да. А машина осталась. Из этого многие сделали вывод, что машину он недолюбливает. Ну, может быть, просто хотел прогуляться. Чудесный день был, 7 мая. Я говорю, про 7 мая же рассказывай. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ездит он на этом лимузине чудесном? Да. Второй степени.
А можно я вот к этому дорисую картину? Вот представьте, Сергей, вот вы сидите в кафе, шоколадница. Недавно сделали себе зубы. Ну, такие, там, 2 миллиона вбухали, там, импланты дорогие, Израиль.
Мне трудно это представить, потому что я ни разу не был у дантиста за свою жизнь. Ну, неважно, да, продолжайте.
Ну, да. Вот, ну, вот поставили его тоже на несколько миллионов. Сидите, взрослый дядя.
Да.
В детстве, наверное, занимались боксом.
Ну, так,
хорошо, да, драть, да. И тут вот такие ребята. Вот. И вы такой сидите и думаете, ну, наверное же надо им сказать. Вот они тут вот...
Буянят, вот, да, буянят. Нет. Я не думаю ни секунды, я сразу говорю. Я никогда не думаю, сразу говорю. Я абсолютно... То, вы что думаете? У нас сломался лифт. Можно я вам расскажу? Нет, можно я вам расскажу? У нас сломался лифт. Я вышел в этот самый... на лестничную площадку и услышал вдруг какие-то голоса мужские, которые, как мне показалось, использовали иллиситную лексику. Я, значит, оказывается... Нет, послушайте меня. Я подумал, что это пришли ремонтировать лифт. и моментально, не думая ни о чем, наорал. Сказал: «Эй, кретины, идиоты, закрой пасть свою вонючую, орешь, как в казарме, мразь!» Сказал я. Ну, серьезно говорю. А, значит, оказалось, что это сосед сверху разговаривал по телефону. Окей. Я никогда не думаю. О чем вы говорите? Если бы я думал, я бы был миллиардером. Посмотрите на меня. Если бы я думал. Я же никогда не думаю. Если бы я думал. Если бы я думал. Настя. Если бы я думал. Но думать мне не доводится. У меня никогда нет этой интенции подумать. Я сразу говорю, понятно? Сразу,
да.
А потом уже думаю, черт, зачем
нет,
я все
сначала это... сначала посмотрите телеграм.
Зачем я все это ляпнул? А?
Да.
Хорошо. Послушайте, значит, я хотел сказать про то, что они сделали прекрасную машину. Вот и все. Это прекрасная машина. И у меня сейчас вопрос простой к слушателям. Простой вопрос, как божий день. Я спрашиваю вас, он на ней ездит или нет? Вот и все. Сейчас кто видел кортеж Путина? Он ездит на этой прекрасной машине Пака и Гайсина? Или нет? Пака Гайсина?
Они или же нет? Никогда, вот эти гаишники, не говорят. Я всегда спрашиваю, на в честь чего перекрытие, кто едет? Они ни разу мне не ответили на этот вопрос.
Чё? Это же секрет государственный.
А как мы можем знать?
Ну, не знаю. Может, ты выкатишь гаубицу, а что? Они не должны болтать.
Ну, так а мы не можем знать.
Слушай.
Ну. Да, привет.
Привет.
Смотрите, вторую степень он получил, потому что Кокорин не ездил в чемпионат мира и не является заслуженным мастером. Ему не дали заслуженного мастера.
Нет, ну скажите про машину. Машина ездит.
Машина умеет надуваться и сдуваться, быстро помещает в кармане. Поэтому, когда надо, в нее все садятся и едут. Когда не надо, ее сдувают и опять в карман убирают.
Так, это остроумец, как мне представляется. Он остроумец?
Да.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, да, видел, ездит машина в Сочи на Формуле-1, на этой машине ездил на автобусе, вот на всей...
То есть
вот
подъезжал на мероприятие на этой гайсинско-паковской машине. Гайсинско-паковской. Да, скажите, пожалуйста, они, наверное, разбогатели на этой машине, потому что они стали ездить в кофеманию, а это, в общем, не дешевое учреждение, правда же?
Ну, то есть раньше в Макдональдсе ели?
Ну, не знаю, потому что я вот как-то один раз я заходил в кофеманию, без попутал, и я там заказал штрудель. И я вам хочу сказать, я крякнул и с тех пор седой. Посмотрите на меня, я седой. Правда? Там серьезные деньги на все. Правда? То есть они пошли в кофеманию, имея, конечно, какой-то не бешеный доход с этой машины. Серьезно.
Может быть, наверное, единственные люди, которые из государственных контрактов получили какой-то бешеный...
Нет, может быть, за раз платятся. Может быть, ФСО платят за каждый выезд. Тогда они такие богатые, понимаете? За каждый выезд.
Не, ну кофемания опасная. Там стульями бьют.
Да, нет, это токсичное мероприятие. Ладно, ребята, Сергей Москва, все знают про эту машину, она ездит, все в порядке. Слава тебе, Господи. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей. Ну, здравствуйте. Я в свое время был в кофемании на Новинском, часто вот это место.
На Новинском, да.
Да, и я вам скажу, там кефирчик от 500 рублей стаканчик.
Ну, вот я говорю, меня бес попутал, я попросил штрудель еще вдобавок. Можете себе представить? Потом месяц не ел, месяц просто
там по мелочам от 2-3 тысяч даже к гадалке не ходить, Сергей.
В том-то и дело. Потом я месяц не ел, сидел на вареном рисе.
А по поводу кортежа этой машины...
Да.
Ну, за рубеж он берет только свой пульман, я так понимаю, вот этот проверенный, которому уже, я не знаю, сколько лет, кстати, по всем фарам, это я не разбираюсь в 218, 15, 22, Mercedes,
да,
ну,
да.
Очень старенький, я вот все думаю, чего он не хочет менять на вот эти...
Я знаю, чего.
Очень легко.
Шеварнадзе, я просто, если позволите, так адресую вас, просто, в Шеварнадзе...
Будьте любезны, я не тороплюсь.
Да, в Шеварнадзе стреляли чечены, по-моему, из... противотанкового такого какого-то...
В Москве,
типа...
да?
В Тбилиси.
А, в Тбилиси.
В Шеварнадзе стреляли чечены из противотанкового ракеты Птурсом прямо в лоб в Мерседес. И из Шеварнадзе ничего не было. Я потом приезжал в Тбилиси, сразу после этого вот попытки убийства. Это был, я вам сейчас скажу, это был как 99-й год, или восьмой, или может быть, восьмой, март, примерно март. И, значит, в это время весь Тбилиси гудел, что Шеварнадзе спас милиционер, тогда милиционер. Я говорю, а что в этом удивительного? Все разводили руками и говорили, но он армянин. То есть они говорят, его спас простой милиционер. Я говорю, а что в этом удивительного? Они говорят, удивительно, что он армянин. Я говорю, как? А что удивительно, что он армянин? Они говорят, армянин. Спас грузина. Это удивительно. Все удивлялись, правда. Значит, из ракеты...
Ну, а речь о Мерседесе сейчас.
Ага. Из ракеты в лоб рубят, и Мерседес, капсула обитания, жива. Вот я думаю, ПАКС с Гайсиным, наверное, тоже попробовали из ракеты, и, может быть, разрушилась капсула обитания. Может быть, это же вопрос про пробивать.
Да, к тому, что вот ему один раз сделали этот Мерседес, на нем ездит уже
правильно,
лет 10.
Правильно, потому что такой подобный, их сделали несколько, такой подобный засандалили ракетой и поняли, что посадили туда 5 или 6 золотовых. И, значит, шваркнули ракеты.
Ну, я имею в виду с учетом точки зрения новейших, ну, там, разработок, с точки зрения, там, имиджа и красоты новой машины, дизайна.
Неважно, это же безопасность, нужно, да? Безопасность. Вопрос безопасности, конечно, конечно. Я думаю, как проверяют такие машины? Покупают 2 или 3?
Да.
Значит, приходят 2 или 3, становятся с противотанковым орудием напротив какой-нибудь тащ-лейтенант. Внутрь садится Золотов, ну, мне кажется, сам лично, на место президента, так? А, значит, из противотанкового орудия рубят прямо в него, как есть. Понимаешь? Жив Золотов? Молодец, все, президенту докладывают. Жив. Все. Он говорит, хорошо. И используется эта машина. Нет, нет, все, извините. Понимаешь? Все, движение.
Подъем. Движение.
Так, в движении. Дайте посмотреть, сколько баллов, товарищи. 5 баллов. Сегодня чудесный денек. Весь юг в авариях. Раз, три, четыре, пять, шесть аварий. Юго-запад на 7 часов под Свердловом. 3 аварии. Прекрасно, прекрасно. Перед Химками и после Химок на МКАДе тоже авария. Все держит плохо в городе на Ленинградке и на Ярославке. А, да, и Можайка тоже после Рублевки стоит. Там тоже авария новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, вторник, 16 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Яновская, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай, я хотел сказать о саботаже. Ты знаешь, вот мне кажется, что мы должны все, всегда циркулярно как-то, даже не по восходящей, а по нисходящей. Многие считают, что жизнь идет по кругу. Большинство же продвинутых умных людей считают, что она идет по восходящей спирали, жизнь.
Конечно.
Повторяя некоторые точки таким образом, что они схожи с нижним уровнем, но мы уже на другом уровне. Сейчас на другом уровне. Значит, Россия идет по нисходящей спирали. По нисходящей спирали.
И уткнется в итоге.
Уткнется, мы не знаем.
В теплую шерсть мамонта.
Не знаю.
Бродил по воробьевым горам.
В теплое вымя мамонта. На мамонтихе. Да, куда-то мы упремся потом. Куда-то мы упремся.
Вообще же у мамонтихи... Это большой философский вопрос о началах.
Сейчас почему-то у меня эротические фантазии.
Вымя у мамонта?
У мамонтихи было вымя. Почему-то у меня сейчас это
взволновало. Ну, они же млекопитающие. А они как, носом тянут?
Почему-то меня это...
Молоко, Сергей.
Разволновало.
Носом?
Не знаю, я волнуюсь.
Хоботом?
Я не знаю, почему я волнуюсь. Ну, хорошо.
Нет.
А? Что?
Не может, носом нельзя сосать.
Дорогая моя, у них есть рот, ты просто не в курсе.
Есть. Надо закинуть куда-то хобот, чтобы подойти к вине.
В бок! В бок! Хобот забрасывается в бок.
Так-то нормально.
Право или влево?
Я недавно лепила просто слона из пластилина и подумала сейчас, что... Я хотела сделать мамонта натурально. У нас конкурс детских поделок в средней группе.
А чем мамонт отличается от слона?
Знаешь, ну, шерстью и еще чем-то там.
Нет. Почему ты сразу на рисунке узнаешь, что это мамонт?
По шерсти, безусловно.
Нет, нет, нет.
По грустному взгляду.
Вот! Как это узнал? Конечно.
У него и бегущему сзади.
Все художники всей планеты, рисуя мамонта, рисуют ему грустные глаза. Почему? Он знает, что вымрет.
И рядом
он знает,
его...
у него есть предчувствие.
Догоняет житель
леопардовой шкуре. Конечно. Мамонт знает, будет саботаж, разорвется Евхаристия. И все, мамонт предчувствует.
Вы уже начали о расколе говорить?
Нет, все еще о саботаже. Хорошо, ты знаешь, что я хотел тебе рассказать? Про саботаж. Аварийная комиссия по Союзу, которую просверлили, насколько... Нет, по которой оторвался этот разгонный пироблок. А. Значит, они считают, что преднамеренная порча была. Все-таки агенты Моссада и ЦРУ, мне кажется, постарались. Нет? Какие-то...
Преднамеренная порча там снаружи или изнутри,
да,
все-таки?
Да, послушайте внимательно. У нас упала ракета «Союз ФГ». Вы знаете, ФГ. Слово «Г». Что значит эта ракета? «Ф» мы понимаем. «Ф» федеральная наверняка. Федеральная «Г». Какое-то федеральное «Г». Союз ФГ. Не знаю. Я не знаю, что значит «Г». Федеральное государственное, может быть. Что «Г» значит? Не знаешь? Ну, хорошо. Значит, недостаточная проверка пирозамка. Порча. Туда прокрались люди. Сейчас все выяснится.
Посыпали песочку?
Да. Партизаны.
Вдуло.
Конечно. Может быть, украинцы. Может быть, латентные украинцы. Они еще не знали, что они украинцы. Но они были латентными украинцами.
Бандеровцы.
Ну, нет, латентные бандеровцы. Так-то нет, хорошие люди все такое. Майор разведки. И хороший семьянин, как пел Высоцкий. Понимаешь? Но он был латентный бандеровец. Либо, значит, смотрите, требуется разработка дополнительных методик. Комиссия не исключает, что авария на Союз ФГ, последняя вот эта ракета, которая ФГ, могла быть следствием саботажа. Ку-ку. Саботаж. Что такое саботаж? Ты можешь прочитать, что такое саботаж? Саботаж.
Саботаж — это от слова суббота, ничего Тажи. Не делать,
очевидно. Да, саботаж. Саботаж. Это, конечно, мужской род. Злостное, преднамеренное расстройство или срыв работы при соблюдении видимости выполнения ее. Скрытое противодействие осуществлению чего бы то ни было. Понимаешь? Это не от субботы, дорогая, а от сабо. От сабо. От обуви. Стучать башмаком. Нет, деревянный башмак сабо, носили на севере Франции, также Скандинавии и так далее. Сабо, деревянный башмак, которым можно было заблокировать работу ткацких станков. Снимали деревянный башмак с кого-нибудь проходящего, засовывали в ткацкий станок, и это называлось саботаж. Саботаж, это французское слово. Даже,
вот это то же самое. То же самое. Французский деревянный сапог засунут в разгонный
блок. Пиратия, но... конечно. С 26-го года по 58-й саботаж относился к контрреволюционным преступлениям. Контрреволюционный саботаж, сознательное неисполнение определенных обязанностей или умышленное небрежное их исполнение с специальной целью, ослабление власти правительства и деятельности государственного аппарата. Ослабляли деятельность, ослабляли власть правительства.
У Beastie Boys была такая песня «Саботаж». Хотите, включу?
Включи. Включи, пожалуйста. Но ты же не включишь на моем компьютере, дорогая. Ну, ты же не включишь. Нет, вместо не включишь? Этого. Вместо ты не включишь, нет. You know, guys, we put together a little special thing just for the... Ну тогда дай музыку, раз уж ты включила. Если там непристойности.
Не знаю. Но не на русском. Они же поют на английском.
Почему я слышу русский язык? Почему
это мозг переделывает все незнакомые звуки под знакомые. Вы не знали про это?
Я слышу русский язык, Тася. Я слышу. Настя, хватит.
Вот я падает, спаси меня. Получилось.
Не надо. Я первые выкрики прозвучали очень по-русски. И надо сказать, что кричали что-то неприличное. Про Союз ФГ. Говорит, ФГ, говорит, ужасно.
Ну, какие хорошо. Меры мы теперь примем в особой
расследуем.
Секретности?
Расследуем.
Будем расследовать, покажем виновных.
Отравим им нахрен. Помажем им ручку
двери. Можно саудитов попросить, чтобы они пригласили в консульство, а там дальше трава не растет. Нет,
серьезно тебе говорю. Значит, мы их отравим. Отравим им все.
Отравим или...
Бригаду, которая готовила пира чего-то, отравим нахрен за саботаж же. Нечего носить с собой. Что это такое?
Да.
А? Разгулялись люди. Понимаешь, в чем дело? Ну, хорошо, нет. Ты знаешь про то, что... Нет, мне нравится эта эпоха, люди. Вы понимаете, люди, что мы опустились на очередном витке опущения, мы опустились в ситуацию, где мы рассматриваем саботаж, контрреволюционный саботаж, который был 58-й статьей. 58-я была статья УК, значит, РФ. Контрреволюционный саботаж. Мы опустились до... И она действовала как раз с 26-го года. То есть мы опустились на примерно 90 лет вниз, понимаете? Мы на 90 лет вниз опустились. Какие мы клевые, правда же нет? Ну, потому что сохранить идентичность и аутентичность, опустившись на 90 лет, это по-настоящему большая трудозатратная фигня. Понимаешь, в чем дело? Ну, правда, кто-то специально саботаж устроил. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Денис.
Я немножечко сегодня у вас займу немножко больше времени.
А что вы говорите? Вы прям распоряжаетесь. Да, хорошо, давайте.
Про прогресс. Да. Я очень с ним близко знаком, потому что у меня дед там всю жизнь, ну, вторичная там структура, там поселок управленческий, он работает.
То есть вы ветеран саботажа?
Да.
А? Вы ветеран саботажа? Да, прошу вас.
Нет, на самом деле, вот я вчера встретил человека, это племянник моего деда, он радостный такой шел, он попал под пенсию, попал.
Успел.
И там вообще, слесарь, инструментальщик 6-го разряда, если вы понимаете,
что да, это такое. Да.
Это летчик, я не знаю. Там,
да, абсолютно. Абсолютно.
Там никого не остается. И поэтому никакой саботаж. Там это... А может, и саботаж?
Не знаю. Ну, какой саботаж? Саботаж среди имбецилов? Ну, объясните, какой саботаж? Ну, что такое саботаж среди имбецилов?
Ну, вот именно. Я вот поэтому тоже говорю. То, что там просто нет ничего. Но человек, вот племянник моего деда...
Мне кажется, человек, который среди имбецилов ищет саботаж, сам имбецил. Имбецил. Ну, вот один имбецил ищет среди...
Поэтому я и засомневался...
Да, спасибо. Юрий Николаевич, вот здесь мы наконец вскроем. Юрий Николаевич, прошу вас.
Здравствуйте. А слышали вы эфир Гудошникова? Там
нет,
я видел
слышал,
версию на основе фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Прошу вас, там свиное рыло, надо совать форточку, я знаю. Давайте.
Вот там кузнец Вакула искал черта и не мог найти. Пришел колдуну и говорит: укажи дорогу к черту, не могу найти. А колдун и говорит: а зачем тебе ходить? Он у тебя на спине сидит.
Так, продолжите, пожалуйста, это сложная аллюзия.
Вредители сидят на заводе, и, значит, черти оседлали Россию. Надо скинуть со своего хребта их.
Скинуть? А если окажется, что это мы и есть?
Нет, это черт. Абакула его оседлал и полетел на нем в Петербург.
А как? Вы помните? Он его осенил крестным знамением.
Оседлал.
Нет, сначала, чтобы ослабить, он его обещал перекрестить.
Настолько хорошо я фильм не помню.
Не называйте фильм, я умоляю. Не называйте фильмы. Прочитайте Николая Васильевича Гоголя. Очень хорошо. «Вечера на хуторе». Он обещал, он угрожал ему перекрестить, насколько я понимаю. Он угрожал перекрещением кресту. Этого черту, простите. И черт, испугавшись и устыдившись, моментально подчинился.
Но нынешние черти не боятся
вообще.
Но Вакула,
надо вам сказать, он же принадлежал к... как это? Антихорошим православным. Он был украинцем. И здесь проблема. Согласитесь, Юрий Николаевич, есть проблема. Проблема есть. Не будем от нее отказываться. Дальше саботаж. У нас не работает космос из-за саботажа. Какого? Контрреволюционного. Мы скатились на 90 лет назад. Я с этим всех поздравляю. РПЦ разорвала евхаристические отношения. Я вчера долго думал, но лег спать с этим. И я понял, что я не выспался из-за этого. Я все время думал, что такое евхаристия? И я серьезно сегодня проснулся и первым долгом узнал, что такое евхаристия. Евхаристия — это благодарение. Это благодарение и признательность. А эухариос — это добро почитания, уважение к добру. А значит, в чем дело в Евхаристии как доктринальной процедуре? Это причастие, иными словами. Это причастие. Оно заключается в употреблении хлеба и вина таким образом, что ты употребляешь тело и кровь Иисуса Христа. Символически. Значит, Евхаристия, согласно вероучению исторических церквей, дает возможность христианину соединиться с Богом во Христе. Регулярное участие... Некоторые вещи я просто обдумываю, простите. Регулярное участие в Евхаристии необходимо человеку для спасения и вечной жизни. А в позднепротестантских течениях, это мы до этого еще не дошли, нам еще лет 200, я думаю, она, Евхаристия, как правило, толкуется как символическое действие, но не осуществляется непосредственно. То есть не надо есть хлеб с вином, а символически ты ешь хлеб с вином, символически соединяясь с Христом. Понятно? Значит, это основа, главное. То есть теперь больше не будет. Чего не будет, я не понимаю. Ты понимаешь или нет? То есть те будут есть хлеб с вином, и мы будем есть хлеб с вином. А чего не будет?
Порознь. Но, может быть, это нас просветят наши слушатели, которые погружены в этот вопрос.
Товарищи слушатели, пожалуйста, кто внутри доктрины? Расскажите нам, пожалуйста. 7373948. То есть как бы им запрещено, так они будут все равно. А нам не запрещено, а мы все равно будем. Есть опресноки, правильно? Опресноки. Или не опресноки. А значит, они сами по себе, а мы сами по себе. Но если, мне вот интересно. Ну, правда. А если, например, я по ошибке съем опреснок, не тот, то что будет? Предположим, что я потерял сознание. Нет, подождите, я вам скажу простую вещь.
Очнулись на горе Афон?
Нет, неправда. Я потерял сознание. И без сознания, сознание чуть-чуть у меня осталось, смутное такое, смутное сознание. Без сознания я призвал священника.
Да.
Например, чтобы принять какое-то таинство. И я же не вижу, какой это священник. Документы не спросить. Например, я в этот момент нахожусь не у себя где-то в деревне, где один священник, а я нахожусь на перекрестке мира, например, в Иерусалиме. Я нахожусь в Иерусалиме. И там они толпами ходят все подряд. Понятно, да? И ты такой говоришь, я призываю священника, ибо. Ну, для значительности такой говоришь, ибо. И приходит священник, действительно. И осуществляет доктринальные предписания. Правильно?
Ну да.
И я тогда ему говорю, каюсь, ибо, там опять ибо, надо сказать. Все. И он говорит, ныне отпущающий. Ныне отпущающий.
Слава, знаете.
Понимаешь, когда он говорит, нет, ну правда. Значит, и я все. Мне говорят, опаньки, ты попал, Серега. Это был неправильный священник. Вот здесь я, а что, я не хотел? А я не хотел. Я не хотел, и как тут случилось? Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Хотел уточнить такой момент. Евхаристия для греческих священников,
да.
Для русских священников, для украинских священников.
Украинских.
Она совершается, украинская.
Украинских, ударение украинских, да,
прошу,
вы говорите.
Прошу прощения. Ага.
Вы говорите по-украински. Украинский – это по-украински. Ну, неважно.
Возможно.
Да-да.
Прошу прощения.
Прошу вас.
Да. Каноны могут различаться, так же, как и в Украинской православной
украинской.
Церкви. Украинской православной да-да. Церкви есть... Моменты, которые читает священник на украинском.
Украинском.
Греческие...
Ага. Да ладно, наплевать. Все.
Да, хорошо. Прошу благодарю. Греческие читают на греческом.
А русский на русском.
У нас священники читают на церковно-славянском.
Я понял. То есть на болгарском.
Что имеется в виду?
Это болгарский
греки, язык. Ага. Греки с русскими священниками могут совершать единое таинство. То есть наш русский священник может приехать в Грецию, ну, точнее, раньше мог,
да.
До вот текущих ситуаций, событий, мог приехать в греческую церковь, сказать «Падре», «Эвлагита Падре», «Благословите, батюшка», «Позвольте с вами сослужить службу». Так. И священник мог спросить, а вы кто? Я вот русский священник,
да.
Я служу в ортодоксальной православной церкви.
Верно.
И греческий священник мог вполне спокойно сказать, да, давай служить вместе, брат.
А теперь нельзя. Касается...
А теперь нельзя.
А кому да, нельзя? Греку или нашему?
Нельзя русскому священнику служить ни в греческой православной церкви, ни в украинской.
Но запрет исходит от нашего или от грека. То есть, если он все-таки попросит, грек разрешит.
Они могут даже... запрет идет, как мне кажется...
От нас.
Идет от нас сверху.
Да.
То есть наша верховная...
Теперь, все-таки, служащие... давайте вот процедуру. Например, мы с вами умираем. Ну, почему? Бывает же такое. Значит, мы
с вами... А вот вы говорили сейчас про смерть, и
да.
здесь...
мы без сознания, вы без сознания, и я без сознания.
Смотрите, здесь да. не эйфористия.
А что там?
Эйфористия — это причастие. Это одно из семи таинств.
А перед смертью?
Нет, причащать просто так... нет, хотя, наверное, и могут.
Подождите, да, подождите, подождите. Как вас зовут? Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, мы с вами на соседних койках в Иерусалиме. То есть мы не знаем, какой священник, что, чего. Мы вообще нас Творите окружают...
Это очень интересный город. Если да. там придет православный священник, это уже хорошо.
Ну, смотрите, там, нет, там же много всех. Ну вот, мы с вами в Иерусалиме, на соседних койках. Значит, умираем оба. И сознание нас покидает, ну, как бы что-то мы чуть-чуть помним, чуть-чуть, и все. И мы говорим, позовите священника. Ну, так, уже в бреду. Позовите священника. Приходит какой-то дядька, черт его знает. Ну, вроде обряжен, все правильно, как бы одет правильно. Какие-то слова все. Это значит, что если он будет украинцем, что нас тогда в ад отправят или что?
Здесь, я думаю... Вопрос не в том, к какой национальной церкви принадлежит священник, а о том, действительно, какую веру я исповедую.
Да.
Потому что священники, представьте, не было бы СМИ, не было бы вашего радио,
да.
не было бы интернета и всего прочего. И паломники приходят из далеких каких-то деревень России,
да.
приходят в Грецию. А уже произошла вот такая вот, произошли такие
да, изменения. На дороге служить случилось.
Друг у другу нельзя.
Да.
И что же делать? Ну, конечно же, священник, с моей точки зрения, греческий священник не будет говорить, так, а что это от вас попахивает салом или там
да.
свежескошенным сеном?
Вы от них тоже салом, от них тоже салом.
Вот, и он, конечно же...
Теперь от греческих, знаете, как будет салом отдавать? Будь здоров, украинцы же будут теперь башлять за это самое... Там будет сало сколько хочешь. Слушайте, подождите. Ну вот, например, еврею разрешено, это я слышал от евреев, еврею разрешено в крайнем случае в мечеть идти. Да, абсолютно. Почему? Потому что евреи и мусульмане перекрестно, справедливо полагают, что они единобожцы, а христиане язычники, потому что они поклоняются иконам. И вот это все, это безусловно, язычество с точки зрения мусульман и с точки зрения евреев.
Но то все есть, равно все эти три конфессии
они авраамические,
они
авраамические, да, абсолютно. Значит, Бог Авраама. Но еврею можно идти в мечеть, потому что это, безусловно, монотеистическое учреждение, и нельзя идти в церковь, потому что это языческое учреждение, с точки зрения еврея. С точки зрения еврея, с точки зрения еврея.
Ни одного еврея, который смог бы пойти...
Я вас уверяю, можно ходить в мечеть, можно. Еврею в крайней необходимости, если отсутствует. Можно. Значит, подождите. Ну, да, он молится Богу, потому что это место Бога. Это место Бога. Значит, а вот в языческий храм христианский нельзя. С точки зрения еврея, это языческий храм, потому что там святые, вот это все лишнее, да, с точки зрения евреев. Ну вот, значит, и с точки зрения мусульманина тоже, кстати говоря. Значит, а также я слышал от католиков, что если он должен совершить таинство, то он может пойти хоть в православный храм, это им разрешается тоже.
Католическому священнику?
Нет, католическому таинство? прихожанину. Он да, может пойти.
Может быть, да. Католические священники говорят, что...
Ну, вот испанец может пойти в православный храм молиться. Это для да. него место Бога, точка. Все.
А дальше уже решение православного священника о том, что допускать его до причастия, либо нет.
Это я не знаю. Тут я так
Потому
не,
что здесь,
не доходил
до этого. За каждым храмом, за каждым таинством отвечает священник перед...
Ну, по-моему, и наоборот отвечает. Тоже. Я видел одну православочку, которая в Мадриде сказала, что пойдет в католический храм, потому что якобы она связалась тут как-то с... Ну, перезвонилась или там в мессенджере списалась, что можно в католический храм поставить свечку. Там какое-то у нее было хорошее событие. И она говорит, можно. Ну, потом... Нет,
одно дело поставить да. свечку, другое дело, как вы говорите, евхаристический канон.
Это разные вещи, да?
Что это очень
серьезно,
различные да. такие понятия.
Тут,
и тут если бы
чем глубже мы идем, что, чем глубже
если
идем.
Если бы у нее был духовный отец, ей бы ее духовник никогда бы не сказал, иди, езжай, пожалуйста, в Барселону, в Мадрид или еще куда-то.
Нет, она уже была в Мадриде. Она уже была в Мадриде, она списалась со своими, дескать, можно ли поставить свечку. И она поставила свечку, но я точно знаю...
Вряд ли ее духовник... духовник сказал, ставь свечку.
Можно, она не удовлетворилась. Она не удовлетворилась, потому что там платишь евро, там платишь евро и нажимаешь на кнопку и горит. Нет, там нет свечек, вообще нет свечек. Это пожароопасно, и поэтому, значит, там платишь евро и просто загорается лампочка. Лампочка горит, сколько-то. Потом лампочка гаснет, опять евро платит, ну и так далее. Все очень удобно в католических храмах, потому что это, ну, они считают, что это пожароопасно. Все-таки свечки как-то, это немножко архаично. Вот, она не удовлетворилась этим. Она зажгла лампочку и потом потребовала все-таки, где настоящие свечки. И мы организовали поездку где-то, так сказать, там в Мадриде, нашли место, где есть свечки. По-моему, как раз греческий какой-то храм. Может быть, греческий, не знаю. Но, одним словом, там были свечки. Рано или поздно она нашла где место, где можно поставить свечку. И поставила. Но, насколько я понимаю, перекрестно как-то можно. Или нет? Че? 28 минут, я не знаю. Сейчас мы эту кричащую важную тему не успеем обсудить. Представляете? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Вот есть такой товарищ, зовут Ольга Четверякова, она профессор МГИМО.
Да.
Она подробно рассказывает о расколе церкви. Ну, кому это выгодно? Просто если у вас будет время...
Позвать ее, да? Спасибо, спасибо. Я надеюсь, что нас услышат наши продюсеры. Продюсеры.
Ольга Четверякова.
Четверякова. Да, ну да, скажите, пожалуйста, МГИМО. Как же нам быть простым людям? Вот, я сказать, там я умираю, например, в Иерусалиме. Приходит дядька.
Ну, как мой друг говорит, он иногда матом ругается, но поет...
Не надо матом, я умоляю, сейчас в эфире не надо.
Он матом ругается, как сапожник, а поет церковную хорь. Он говорит так, что боженька действует и через пьяного священника, и через... Главное, чтобы...
То есть нам пофиг.
Крест на нем.
Нам пофиг.
Да, нам все равно, потому что Божий... Ну, я замечал вообще, как бы, вот эта тема, как Божья благодать, и вот это главное... Самое, что главное, вот вообще...
Чтобы не кришнаид, главное, правильно? Нет. Если он Харе Кришна закричит, любовь. То нет, тогда нет.
Вы же знаете, вы вот если любите кого-то,
да.
Вот, я детей люблю, жену, да. Ну, вы наверняка тоже там
да.
любите.
Да.
Значит, это и есть двигатель этой жизни. То есть, если ты любишь, значит, ты...
Это человеколюбие против этого. Нет. Предостерегал Кирилл. Кирилл делал целую лекцию о том, что человеколюбие замещает любовь к Богу. Кирилл. Это очень плохо. Это очень плохо. Любить людей нельзя, товарищи. И сошли с ума. Все сошли с ума. Почему я вас должен учить? Новости. Значит, там они ссорятся, эти, я имею в виду, так сказать, там, организации, церковные организации.
Наблюдать за ними все интереснее, согласитесь.
Православие, вот мне пишет Александр, православие признает действительность Евхаристии, совершаемой инославным священником. Речь идет о католическом или старообрядческом. Если ты пойдешь старообрядцем, например, ты христианочка, я забыл.
А я?
Да, православочка.
Что,
ты кто говорит? Ты?
Да никто я.
Она никогда, она атеистка.
Я человек.
Она не пойдет никуда,
Никуда.
Хорошо, но кто-то пойдет. Значит, католическим или старообрядческим. Согласно постановлению Синода Русской Православной Церкви 16 декабря 1969 года, тогда тоже люди были уже на земле. Слышишь, 969 год. Черт, что это давно было. В случае необходимости инославные допускаются к причастию в православных храмах. В свою очередь и католики допускают к таинству православных. Например, вы живете в Испании, где практически нет православных храмов, то в случае крайней нужды вы находитесь, например, при смерти, вы можете причаститься в костюле. Или вызвать дядьку этого в таком, у них такие наряды.
А короткий
такие.
Номер есть?
Короткий номер, чтобы...
Для вызова. Дядьки. Ну,
нет,
я имею в виду,
может, сразу уже так удобно. Нет, короткий 112, номер, короткий номер.
Там 01, 02, 03.
Короткий номер это уже причастие означает. Уже дядька не нужен. Все. Короткий номер, там платишь сколько-то? 70 рублей, например. 70 рублей за вызов. И все. И уже это считается сделано. Все,
08.
Да, дело сделано. Тебе приходит сообщение. Эчо. Корректо, todo correcto. Ладно, все. Дальше, но мы не понимаем следующего. Значит, смотри, существует измерение. Существует измерение, собственно, религиозное. Но и существует измерение политическое в этом процессе. Русская РПЦМП, она как бы размежевалась, можно сказать, с Константинопольской РПЦМП, там какая-то другая РПЦМП своя, понятно, да? Значит, и она...
Не МП?
КП.
КП.
КП. Как «Комсомольская правда». «Комсомольской правде» следует немедленно сменить название. Как с них.
Когда забываешь поменять стыдно. Раскладку,
Сунгоркин, как
все
вам,
время ТП
как вам
получается.
Не стыдно? Какой позор. Хорошо, значит, сожми. Они с ними размежевались. Но теперь есть один нюанс, который нам вскрыл диакон Кураев. Оказывается, что те церкви, которые не примкнут к нам, то есть не порвут с Константинополем, эти все церкви тоже будут плохими.
Ну да, только, по-моему, это так естественно.
Нет, по-моему, нет. Например, болгары.
Черные существует болгары?
Нет, существует болгарская церковь. Болгарская.
Да.
Братушки. Ну, они натовские братушки, неважно. Натовские братушки. Братушки. Мы им плиску там, шибку, что-то такое. Правильно?
Продавали. Я, насколько поняла, мы ждем от них, что они нам все время благодарны. Там должны быть за помощь, да, какую-то, которую мы им проблема. Оказали в начале.
Главная проблема.
Да.
Главная
а проблема. Они не благодарны, они все злятся на
главная,
нас.
Главная проблема, да. Главная проблема России и окружающих народов заключается в том, что мы ждем благодарности, а не извинений. Это главная проблема. Главная проблема.
Да.
Мы
точно.
Ждем. Да, 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 да. Это как да, с родителями. Да, да. Это как с родителями.
Да.
Эту максимум сказал некто Сергей Доренко. Есть такой парень.
Доктор.
Да, да. Сергей Доренко сказал, что главная проблема отношений с родителями заключается в том, с родителями, что родители ждут благодарности, а мы извинений. Мы ждем, когда они извинятся. Родители должны извиниться. А они ждут благодарности.
Угу.
И вот в этом главная проблема отношений с родителями. Та же самая проблема отношений существует у России с окружающими странами.
Да.
Мы ждем благодарности, а не извинений.
Мне кажется, все так уже устали.
Ждать.
Подбешивать.
Они говорят, вы никогда не извинитесь. Мы такие, вы никогда не скажете спасибо. Скоты. Они такие, ну, вы должны извиниться.
Мы вам построили электростанции. Да-да-да. Мы все терпим. Где бы вы были без нас?
Это главная проблема. Главная проблема. Слушай, я. Значит, ну да, ну что я говорил. Значит, если ты... Например, оказался перед лицом болгарского священника, а он не признал Константинополь мерзавцем, то оказывается, что он тоже характеризуется негативно. То есть ты не можешь с ним тоже дружить.
Конечно, не могу.
Он характеризуется негативно. То есть они тоже квазиподонки, как бы. Те подонки, а эти квазиподонки.
Мы знали это всегда.
Эрзац-подонки, эрзац-подонки. Понимаешь, что мне?
Все женщины, да, кроме матери.
Шлюхи. Так, все женщины, да, шлюхи, да, кроме мамы, да-да-да. Это очень подростково. Это очень подростково. Ну так послушай, это действительно серьезная политическая проблема, в том числе такая духовно-спиритуалистическая. То есть, если ты встречаешься с болгарином, ты должен сказать ему по чести. Откажись, отрекись от Константинополя, признай их подонками. Он говорит, да нет, ну как бы... Ты говоришь, подонок! Сразу он должен быть подонком тоже. Понимаешь, в чем дело?
Да.
Серб. Ты встречаешься с сербом, говоришь, серб. Ты признаешь Константинополь подонками? Он говорит, ну как-то так. Ты говоришь, подонок! Все, то есть мы должны всех признать подонками. В этом сущностно, потому что мы принципиальные люди. Мы принципиальные люди, мы принципиальные люди добра. Мы служим добру. А все эти окружающие служат злу. Понятно, о чем я говорю? В этом концептуальная проблема. Это первая проблема. Первая проблема, она все еще церковная. Но есть и политическая. Мы оформляем изоляцию. Мы оформляем изоляцию хороших. Мы становимся сектой хороших. Мы становимся сектой хороших.
Где-то это уже было. Когда-то.
Это так давно. Когда-то было.
Не так давно. Мы помним. И странно, есть, что нас не пугает эта перспектива. Я так понимаю, мы гордо выпрямив спину, идем вперед.
Хороших. Да. Мне, конечно, мотивчик подошел. Нет. Сектой хороших. Нет, я там, что у меня нет. Мне не это.
Барабан.
Нет,
как мы становимся
сектой хороших. Отряхнем ее. Что-то
с наших колен. Я могу на ходу придумать.
Ты пропитала меня какой-то мелодией другой. Это совершенно неправильно. Я хотел какую-то мелодию более роковую.
Роковую?
Но мы становимся сектой хороших. Понимаешь, в чем дело? И это вновь с возрастающей силой пестует наш изоляционизм.
Понимаешь? Но мы же этого не хотим. Мы же этого не хотим. Почему это происходит с нами? Черт подери. Это как перед смертью. Ты думаешь, неужели сейчас?
Мы этого страстно желаем. Потому что наша добродетель может быть оттенена только на фоне греховности всех других. Наша добродетель не может не пестоваться греховностью других, поэтому мы хотим. Понимаешь, когда, если бы ты была с подругой, которой ты завидуешь подруге. И, например, в какой-то момент у нее рваная юбка. Очевидно, что она спала в каком-то подозрительном месте, потому что юбка вдобавок с утра почему-то грязная. Очень странно, правда? Где вы спали? А где ты спала, Наташа? Понимаешь? Вот, и ты рада тому, что и у нее лицо какое-то такое, как это сказать, немножко припухшее, странное у Наташи. И ты рада этому. Почему? Потому что это оттеняет твою добродетель. Ведь это прекрасно. Твои хорошие поступки наконец-то очевидны. Ведь это, не побоюсь этого слова, сучка. Я хотел сказать сучка, но я... Это стерва. Она, бог весть, где ночевала.
И вот этого всего вот. Не хотелось бы. Нет. Прямо, на самом деле, да? Это ужасно. И не. Когда ты не хочешь этого, где-то то что? Это ничего.
С задранной юбкой. Как не стыдно. Ай-яй-яй-яй-яй. Нехорошо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте. Злобный Нор. Здравствуйте, Злобный Нор.
Так, я бы хотел сказать вот что. С Константинополем,
да,
эти проблемы у нас идут уже давно, и да, относительно недавно, лет 25 назад, было что-то схожее по проблеме в Латвии.
Да.
Там была схожая ситуация, когда, соответственно, вроде бы как, мы считали, что Россия... В Латвии организовал первую православную церковь, а Константинополь хотел это, значит...
Было. Но они уступили.
Они уступили. С Украиной, да, очевидно, они уступать не будут. Здесь надо сказать еще вот такой момент. Слушайте,
можно я также напомню вам о благородстве Москвы, которая Абхазию и Южную Осетию оставила Тбилиси?
Да, знаете почему?
Знаю. Почему? Из вежливости.
Из вежливости. Ну, смотрите, там, ведь если бы мы не оставили Тбилиси, то Грузинская православная церковь была бы резко против московского патриархата.
Конечно. Из вежливости. Да, и чтобы не плодить врага. Да, абсолютно верно.
А ну... плюс еще такой момент. Дело в том, что где-то с 17 века русские цари мечтали сделать Москву центром православия. Тогда еще Константинопольского патриарха хотели сюда перевезти, но да, он как-то не поехал, что-то, видимо, было холодно. А
мне кажется, я бы на его
после
месте
этого на протяжении столетий, да, и цари, и особенно Иосиф Виссарионович использовали одно средство для того, чтобы, соответственно, мировое православие держать под каким-то контролем Москвы.
Но я вам хочу сказать, что именно большевики вернули патриаршество.
Совершенно верно. И был план в 49-м...
Как вы хорошо помните, все верующие, безусловно, помнят, да, что патриаршество было запрещено. Запрещено.
Чтобы Москва, соответственно, стала первой,
да,
православие.
Христианнейшие цари русские запретили патриаршество. Его вернули большевики. Да, да, это верно. Это верно. Спасибо большое. Христианнейшие цари русские запретили патриаршество. Был Священный Синод.
Да, было такое.
Священный Синод и все, все. Сенат-Синод. Там у вас в Петербурге.
В Петербурге. Они, да, сейчас там стоят, здания.
Да, Сенат-Синод. Все, суд. никакого, не упаси Боже, патриаршества не было просто.
Не было.
Да. Иоанн Грозный, как мы помним, четвертый, убил своего патриарха Филиппа. Убил. А значит, и замучил. А потом были еще... Ну, потом Петр Первый сказал, пора с этим кончать.
Ну, пора Петр, с этим кончать. Знаете, Сергей, можно маленькое отступление? Да. Вот у нас есть, мы живем в ощущении, что когда-то было по-другому. Ну, да, есть такое, что вот был золотой век, там религия от жизни не отделялась, например. Да,
да,
там
так люди... и было в средневековье.
На самом деле, Сергей, да, я сейчас читаю там заметки, да, 10-9 века китайцев. Ну, там, да, тоже были монахи.
Нет,
уже
извини, пожалуйста, нет, ну, китайцы
не
вообще важно. Совсем другое.
Это вообще не важно. То же самое, абсолютно.
Ну, нет, тоже, конечно, ну, не важно, говори, да.
Просто,
да,
у нас еще, да, письменности не очень было, да, к тому, да, моменту. Да.
Какому? Нет заметок. 8-9 вообще никакой письменности,
да,
не было.
Поэтому, да, у нас нет заметок. Да. Ну, только пляшущие человечки. А так, я делаю страшный вывод, ну как, страшный для меня он приятный вывод, что а ничего что не меняется, что уровень скептицизма...
Нет,
ты не права. Среди людей он примерно одинаковый. И почему? Они точно так же...
Ты ошибаешься. Позволь мне тебя поправить. Значит, религиозность в средние века. Есть способ быть, и есть даже способ быть скептиком. Когда ты скептик в средние века, ты не бываешь нерелигиозно. Ты религиозно, но ты возражаешь религии, религиозным деятелям, с точки зрения большей любви к религии. Понятно, да? То есть, условно говоря, есть кто-то, кто любит религию, а нет, 100% населения, 100%, за исключением, может, кого-то сумасшедшего, но это нельзя, больной, да, голову и все. 100% населения полностью религиозны. Но ты можешь спорить с иерархом религии на основе твоей большей, как тебе представляется, любви к религии. То есть ты можешь осуждать его, говорить, что он не до конца чтит канон. Вот в этом критицизм. Весь критицизм заключается в споре, кто из вас больше религиозен. Пойми ты.
На самом деле
протестантизм... Петр Первый откровенно издевался над этим ровно по одной причине. Я могу тебе сообщить ее.
Потому что он был особенный?
Нет. Потому что у нас было царебожие. У нас было, не прошу не путать с обожествлением Николая Второго, на самом деле у нас было, начиная с Иоанна Грозного, с Иоанна IV, у нас было твердое понимание, Иоанн IV ровно это обосновал в множестве своих цитат, что он помазанник, никаких других помазанников нет. Условно говоря, его патриарх, которого он замучил, Иван Грозный, убил, его патриарх не помазанник Божий, а он помазанник. Понятно, да?
Да, да.
То есть Господь лично, сущностно одного только человека в России помазал, одного. Все остальные служат Богу, а следовательно ему. Ему, помазаннику, в силу своего разумения, старательности, верности, они служат Богу лучше или хуже, то есть ему, Богу. Понятно, да? Он помазанник. Патриарх не помазанник, а царь помазанник. В этом отличие. Поэтому очень важно. Поэтому Иоанн Грозный это впервые постулировал, произнес. Ты понимаешь, о чем я говорю? Иоанн Грозный. Потом следует смута, после Иоанна Грозного проходит более 100 лет, прежде чем разворачивается по-настоящему Петр I и отнимает земли у монастырей. Прежде чем занялся Петр I, он отменил патриаршество, отнял землю у монастырей, а закончила его дело Екатерина, которая окончательно отняла землю у монастырей. Значит, отнял землю у монастырей и отменил патриаршество и стал издеваться над патриаршеством. Он устраивал в Петербурге шутовские патриаршие соборы и шутовские патриаршие ходы. То есть ходили клоуны, карлики-клоуны, изображая патриарха. Почему? Не потому, что Петр I был против религии, а потому, что Петр I полагал, что он помазанник, и, следовательно, его Господь отправил сюда как единственного и царя, и патриарха. Россия – страна царей-жрецов. Это царь-жрец. И никакой другой жрец не может претендовать на то, чтобы сравняться с царем. Никакого другого жреца не может быть в России. Вот, в общем, концептуальность. Понимаешь? Ты поняла теперь? То есть мы ультрарелигиозны. Просто наш Бог царь.
Что мы сидим...
Наш Бог царь, пойми ты это.
Да, и хавы, царь, то, что происходит.
Царь это есть наш Бог. Царь это есть наш Бог. Никого другого Бога не может быть, и царя не может быть.
Взяли и сковырнули.
Потому что на всю страну помазанник один. Один помазанник. Его помазали. Все остальные не помазанники ни хрена. А так, сбоку припеку. Ты поняла?
Я поняла.
Все остальные сбоку припеку. Помазанник один. Об этом говорит Иван Грозный. Я помазанник. Ку-ку, говорит, вы глаза свои откройте, кретины. Я помазанник, а не вы. Вы теперь понимаете следствие из этого? На всю страну помазанник один. Решите уточнить, кто? Я. Вот что говорит Иван Грозный. Понятно?
Да.
Все. После этого всем все понятно. Понимаешь, что мне? То же самое говорит Генрих. Генрих, который учреждает англиканскую церковь. То же самое копейка в копейку. Англиканская церковь в Великобритании. Он говорит об этом всем постоянно. Иван Грозный примерно в это же... Ну, не примерно, а Иван Грозный позже. Иван Грозный кадрился к его дочке. Правильно? К Марии Кровавой. К Блади Мэри. Блади Мэри. Это же дочка Генриха, которая учредила англиканскую церковь. Ты понимаешь это или нет? Генрих, когда учреждает англиканскую церковь, папа Блади Мэри, который писал «Девка, ты простая девка». Или кто? Елизавете, вот мне пишет правильно, информированный слушатель мне пишет, я туплю, не тупи, Даренко пишет мне, правильно пишет, к Елизавете, он кадрился к Елизавете, но она же тоже дочка, правильно? Елизавета же дочка Генриха, или внучка, дочка, а он дочка. Значит, слышишь, подожди, Генрих, который чуть-чуть раньше Ивана Грозного, немножко раньше, он же говорит то же самое, он им говорит, товарищи, кретины, имбецилы и идиоты. Здесь у нас в стране есть помазанник Божий. Да, дочка, дочка. Кровавая Мэри была старше, а Елизавета была от Анны Болейн, дочка, правильно? От Анны Болейн, боже мой. Ну, как я мог перепутать? Значит, он говорит им: товарищи кретины, идиоты и прочая сволочь, здесь у нас в стране, говорит Генрих, есть помазанник Божий. Внимание, это я, а вы говно ваша фамилия. Говорит Генрих, говно ваша фамилия. Понятно? Они говорят, так точно, так точно. Поэтому в англиканской церкви король – глава церкви, потому что он помазанник. Ку-ку. А не епископ кентерберийский. Король – глава церкви, он помазанник. Весь разговор. Потом приходит Иван Грозный в России, который кадрится к Елизавете, дочке Генриха от Анны Болейн. Пишет, ты там слушаешь свой парламент, кто ты есть после этого простая девка. Он ей пишет письмо. А я, дескать, настоящий. Крутой. И Иван Грозный повторяет все, что говорил Генрих. Все, как есть, повторяет. Я помазанник, а ваша фамилия — говно. Понятно? Потом Петр приходит ровно потому, Петр приходит и искореняет это. Не потому, что он не религиозен, а потому, что он ультрарелигиозен. И потому, что он говорит, я... помазанник, а ваша фамилия говно.
Да ему это просто удобно. Вы думаете, ему они все верят в это?
Конечно, на самом верят. Деле? Конечно, верят. Конечно, нет. Конечно, верят.
Они
конечно
просто верят. Видят, что это безупречный инструмент, отвечающий.
Только этому они и верят. Только этому они и верят. Понятно? Россия была ультрарелигиозной страной всегда. Другое дело, что здесь цари так же, как в Англии, один в один. И позже, чем в Англии. Позже, чем в Англии, потому что мы повторяем идеи Генриха через одно поколение после Генриха, потому что именно Иван Грозный кадрится к его дочке, как вы хорошо понимаете, Иван Грозный моложе Генриха. Мы повторяем те же самые идеи. Все, мы были ультрарелигиозны всегда. Нами правит царь-жрец, как ты этого не понимаешь?
Да я-то понимаю.
Царь-жрец.
Ну, к религии какое-то отношение.
Большое отношение, потому что на Украине не правит царь-жрец. Ты не понимаешь этого диссонанса огромного. Точно. На Украине всегда традиционно правит походный атаман. Походный атаман, которому соседи все говорят, ты промахнулся от тела. А у нас этого сказать нельзя. Никто не может сказать царю-жрецу, что он промахнулся в России. Это разные концепции власти. Как ты этого не понимаешь? Русские и украинцы живут в разных концепциях власти. Украинцами правит походный атаман. Он, а, может ошибаться. Он, б, ну, правда, он может казнить на походе. На походе походный атаман может казнить украинцев. Но у украинцев есть традиция походного атамана. Мы на походе, мы выбираем себе старшего. Старшой нами рулит, украинцы. Выбираем старшого, и он рулит. Действительно может казнить на походе. Да, может казнить. Но пользуется этим правом редко, потому что он балансирует между силами. Он не может, он ну как сказать, поход закончится, мы его в жопу пошлем. Походный атаман. Поход закончился. Вася, спасибо, до свидания. Он был Вася. Был великий походный атаман. Поход закончился. Спасибо, Вася, до свидания. Гетьман. До свидания, гетьман. О, фіде хазяїн. Все, мы тебя видеть не знаем, в гробу видали. Точка. Это украинцев. Каждый разошелся по своим хуторам. Походный атаман пошел нафиг. В России так не может быть. В России есть помазанник Божий, царь-жрец. Верховный жрец России. Верховный жрец. Понятно? В этом полный диссонанс. Полный диссонанс. Украинцы этого не понимают. Как это может быть царь-жрец? Ну, короче, ну это большая проблема. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Сблизил эти две цивилизации? Ты хочешь, чтобы я сблизил эти две цивилизации? У меня есть один знакомый, который провел в Киеве. Бум! Я не помню, сколько лет. Слушай, может, я ему позвоню? Володя. Значит, он там жил, его потом как полковника КГБ выгнали оттуда. А на самом деле он нет. Он говорит, не знаю, не врет же, что он это самое... Володя, сейчас я Владимир. Сейчас. Я попробую, может быть, его найти. Он мне когда-то сказал одну важную вещь. Владимир. Сейчас найду. Все Владимиры! У меня полная телефонная книжка Владимиров. Это какая-то адская жесть. Слушай, подожди. Сейчас я подожду. Сейчас тогда по фамилии попробую, но я вспомнил наконец его фамилию. Значит, он мне говорил такую вещь простую. Полностью другое сознание у украинцев. Полностью другая артикуляция. Он говорит, видимое вот это вот родство, якобы родство. Он говорит, ребята, не надо обманываться. Полностью другое сознание. Полностью другая артикуляция. Легкость в языке полностью обманчива. Все обманчиво вообще. Все это обман чистый. Вот то, что мы думаем, что это типа братья. Ну, конечно, братья, нет проблем. Но полностью другое сознание, с полностью другим языком, с абсолютно тяжелой артикуляцией для русского. Невозможно. Русский всегда будет говорить с акцентом по-украински. Всегда. Понимаешь? Никогда не выучит по-настоящему украинского. И так далее. Этот человек провел 8 лет или 9 в Киеве. Вот прожил. И он не берет сейчас трубку. Значит, может, это старый телефон, не знаю. Ну, действительно, это тяжелая тема. Хотите, чтобы я вас помирил? Не знаю, получится ли у меня. Не знаю. Напоминаю, главная максима заключается в следующем. Мы ждем благодарности. Они ждут извинений.
Подъем. В движении.
Это касается всех народов вокруг России. Все народы ждут, что мы извинимся. А мы ждем, что все народы поблагодарят. Это проблема. Согласитесь, что это проблема. Так, Новая Рига не въезжает в Москву. И Балашиха не выезжает из Москвы, не выпускает они. Хочется в электростали, но нет, не получается. Реутов не едет ни тудым, ни сюдым. Очень хорошо. Внутри город 5 баллов, чудесный город. Я сегодня на мотоцикле. Ты заметила?
Заметила.
Мать, я был на мотоцикле сегодня. Как хорошо. Я думал, будет холодно. Нифига.
Говорят, до конца недели будет
холодно. Я ехал как король. Абсолютно как король. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здрасте.
Где едете?
Еду... Агент, пробок нету, все хорошо, светофор не работает. Можно ремарочку?
Нет, нет, итог? Извините, нет, я вас очень прошу все-таки по движению. Мы же говорим о движении. Алло, здравствуйте, где едете, что видите?
Сергей, доброе утро, Сергеич. Хочу сообщить о, ну, как обычно, пробочке в сторону Липецкой по внутреннему МКАДу до профсоюзки.
До Липецкой.
А внешний МКАД?
Да.
Внешний МКАД от Липецкой, ну, 60 километров в сторону Волгоградки.
Так, желтый по Яндексу с виду, и там много аварий, 4 штучки нарисованы.
Сергей, как обычно все, ничего никогда не меняется.
Да, хорошего дня вам. Хорошего дня.
Сергей.
Счастливо. Вот человек, оптимист. Слышишь, оптимист? Слышь. Живет. Вместо того, а вы мучаетесь. Вы мучаетесь со своей постылой жизнью. А Сергеич, который нам позвонил, живет. Счастья вам, Сергеич, и хорошей дороги. Ура, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа.
Десять часов 5 минут, вторник, 16 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Анастасия, нам позвонил Владимир Карташков. Володь, здрасте.
Здрасте.
Володь, у меня секундный вопрос. Вы прожили довольно долго на Украине, в Киеве. Это я вот сказал людям в эфире, что лет 8, как мне представляется, может быть, я ошибся. Вы, ну, долго вы там были?
5.
5 лет, да? Скажите, у нас когда-то с вами состоялся разговор, может быть, совсем мельком, но для меня значимый. Вы сказали, что видимая близость в языке на самом деле оборачивается тем, что русский всегда говорит на украинском с акцентом, и видимая легкость в понимании, вот, так сказать, так, схожесть сознания, вот это братство, оно до известной степени... преувеличено. Это верно я интерпретирую вашу точку зрения?
разговор был более серьезный. Мы тогда говорили с вами еще о том, что бояре Алексея Михайловича не хотели подписывать унию с Украиной.
Да.
И, в общем, достаточно активно этому сопротивлялись. И более того, уния изначально, она же была кратким явлением. Не хотели описывать земли, не хотели брать в себя, что называется, что-то, скажем так, несистемное.
Да, 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 да. Именно Украину как именно Украину как несистемное место, как несистемного место несистемного сознания, место несистемных поступков, несистемных коопераций и так далее.
Но уже было понимание в 17 веке того, что это, в общем, скажем так, разные государственные устройства.
И разные устройства сознания. Потому что я это объяснял сейчас, может быть, в предыдущие полчасовка в своей программе. А, вы знаете, что мы в эфире, извините. Значит, нет, смысл в том, что я объяснял, что если в России правит царь-жрец, помазанник, то на Украине походный атаман. И это принципиально разные концепции власти. Понимаете, им трудно принять царя-жреца, нам трудно принять походного атамана. Мы не понимаем, что с этим делать.
Вы наделяете царя священнической функцией. На самом деле, скорее, все-таки у нас правит на император, то есть именно получивший империей, то есть высшую военную, политическую и судебную власть. И тому яркий пример, это то, что у нас тогда уже были полки нового строя. На Украине было три гетмана, там кто-то кого-то тащил за чубы в разные стороны.
Да. Да, да. Но вы считаете, эти различия...
такие капралы или шпицерутами.
А почему мы поэтизируем сходство, которого, вероятно, нет?
Вы знаете, на самом деле нужно, как мне кажется, что называется, опуститься глубже. В свое время было же это расхождение, когда после похода Батухана...
Да. Опа, и он пропал. После похода Батухана пропал Владимир. Алло? Нет, все, он пропал. А где вы, Владимир? Мы говорим по телефону. Мы говорим просто по телефону. Но нифига не получилось. Секундочку, секундочку, секундочку. Это интересный собеседник, честное слово. Мне очень нравится разговаривать с Владимиром. Я ездил в Киев, и мы проводили с ним часы в разговорах. Это прекрасный собеседник и, на самом деле, потрясающий.
Он сейчас вам будет пытаться позвонить,
Ничего страшного, айфон это может сдюжить, не волнуйся. Айфон вполне сдюживает подобные вещи. Алло, алло, Владимир, да. После похода Батухана, после этого отключилось.
И после того, как ставку в Орде посещали Александр Невский и Даниил Галицкий, они, собственно, собирались, потом и делили между собой то, что осталось от Ярославовой правды.
Да.
Ну и разделили. Даниил Галицкий получил корону от римского императора. Он же так и назывался, король Данила. А Александр Невский стал защитником русских земель.
Ну да.
И договорился, что называется, с новой силой.
Да,
И тогда, соответственно, в 13-м, в 12 веке Даниил Галицкий и Александр Невский понимали эту разницу, а мы сейчас пытаемся разобраться. А разница языковая, она в первую очередь фонетическая. То есть ты...
Фонетическая или артикуляционная? Вы говорили, что трудно артикуляционно.
Да. Артикуляционный фонетик, но это, собственно, одно обуславливает другое. То есть звукопроизношение обуславливает артикуляцию.
Ну да. Я никогда, вы знаете, что я на самом деле по крови украинец, но я никогда не говорил на украинском, и когда я пытался говорить на украинском в присутствии своего отца, он хохотал впополам. Ему было так смешно, ему казалось, что я идиотничаю.
Тоже смеялись, да. Смеялись, и меня же в ответ копировали, да.
Моя бабуля тоже очень считала смешным. Я пытался говорить по-украински хоть какую-то фразу, и мои родственники все украинцы, отец, моя бабушка, они просто смеялись до коликов, потому что им казалось, что таким идиотом быть совершенно невозможно. Но я был вот таким идиотом, да. Смешно. Хорошо, спасибо вам, Володя. Можно сказать, кто вы? Можно вас назвать? Я имею в виду по фамилии. Владимир Карташков. А кто вы сейчас, Володь? Мы так давно не виделись.
Сейчас я продюсер.
Продюсер. Владимир Карташков. Один из блистательных интеллектов эпохи. На самом деле. Володь, я не пытаюсь льстить. Мне с вами интересно. Счастливо. Счастливо. Все. Да, это Володя Карташков. Он... Его, кстати, выгнали как какого-то гибиста и, так сказать, Баширова и так далее. Украинца придумали. Но он блистательный интеллектуал. Блистательный. Ты знаешь, что этот самый, значит, Башир, не Башир, кто из них? Мишкин.
Петров.
Мишкин.
Саша Петров, который Саша Петров не был, разведчик,
он был не разведчик,
не отравитель никакой.
Нет, а он был хороший человек, потому что он работал официантом, его узнали.
Я вот ждала, когда да. посыпется.
Нет, почему про Дор не говорим ни слова? Почему мы не говорим ни слова про Дор? У меня ощущение, что мы совершенно забыли про деньги. Это оскорбительно для меня звучит. Слушай, 65-54. 65-54. Это значит, что рубль очень сильный, дорогая. Я праздную это вместе с тобой. 75-83. Ты-то ждешь его по 70. 80-59 нефтица, кормилица, заступница! И 1.15.72, главная пара. Все, погнали дальше. Мы свое дело сделали? Сделали, погнали дальше. Значит, Мишкин, Александр Мишкин, который Петров, а не Мишкин, но Мишкин, а не Петров, он работал в Петербурге официантом в каком-то кабаке. Подрабатывал,
вот она,
будучи...
мечта.
Вот она. Он там самый ставил... Ниже. Нет, он больше, ну, не только был официантом, он еще там был диджеем. И ставил музычку какого-то знаменитого итальянского диджея. Я бы поставил сейчас в честь отравителя из ГРУ. Ну, на самом деле, может быть, я забыл просто название какие-то там. Мобо там какой-то, ну, неважно.
Моби. Но это не он не итальянец. Он разве итальянец?
Был какой-то итальянец тоже. Ну, не надо, сейчас не надо погружаться. Главное, что он был человеком. Этот Петров был человеком.
Он остается им.
А он остается, да?
Ну... Как они там сказали? Судьба исковеркана и все такое?
Судьба исковеркана, да. Кем?
Кем?
Маргошей? Марго исковеркала их судьбу. Симонян?
Шпиль.
Симонян.
Если бы не Шпиль, Сергей,
если бы не Симонян,
могло бы прокатить.
Если бы не Симонян.
Вы думаете, это была ее инициатива?
Конечно, она исковеркала их судьбу, дорогая. Как же она просто погубила ГРУ. Да. Вот это 23 выходца, они не знают, сколько лет они брали плату за въезд в Париж. Чеченцы. И прекрасные люди.
Где, в аэропорту?
Предприимчивость. Средневековая предприимчивость. Нет-нет, они брали на дорогах. 23 выходца из Чечни арестованы. Об этом сообщал вчера, ты знаешь. И мы, да. Это было известно и вчера утром. Но сегодня есть некие прекрасные абсолютно подробности. Посольство России во Франции пока не приступили к оказанию консульской помощи, потому что они не знают, эти 23 уроженца Чечни, кто граждане чего. А мне кажется, что мы должны все равно им помогать.
А как мы можем это выяснить?
Нет, а какая разница? Надо помогать все равно. Это же чеченцы. Это же вторые мы, можно сказать. У нас теперь другие братья. Понимаете, украинцы от нас отвернулись, зато чеченцы не отвернулись, наоборот, прильнули и так далее. Мы должны им помогать, мне кажется. Значит, французские власти... Да, и, конечно, Кадыров должен им помогать, потому что рожденные чеченцами, войнахами, должны чувствовать крыло орла, большого орла.
Нет, если они плохо себя там вели,
не то важно, пусть едут тут не важно, улицы, нет, просто. можно скажу. А судьи кто? НАТОвцы, французы, НАТОвцы объелись лягушек и судят чеченцев? Это можно допустить? Какая грязь? Я не считаю, что это возможно. Александр, да, прошу вас.
Здравствуйте. Сергей и Настя, здравствуйте.
Здравствуйте. Почему Кадыров? До сих пор не выступает Кадыров. Мне кажется, что урожденные чеченцами разве не должны чувствовать рядом крыло большого орла? Большого орла.
В данном случае мы соблюдаем субординацию, и говорит его, так сказать, Герольд, этого достойного великого князя. Ну, у меня просто есть свое суждение, я думаю...
Ну, пожалуйста, выскажите его.
Да, если бы в СМИ, в зарубежных, прозвучали слова «русская мафия», как часто звучало не так давно, то этот достойный господин бы и ухом не моргнул.
Да. Не знаю, давайте приступим дальше к истории. Значит, 23 уроженца Чечни. А в субботу вечером в Ливри-Гарган, расположенном в 16 километрах от Парижа, задержаны 23 уроженца Чечни, которые, по мнению репрессивных органов НАТОвской Франции, объевшихся лягушек, вымогали деньги у водителей грузовиков и автобусов, следовавших из стран Восточной Европы, за возможность въехать в Париж. Разве это не прелестно? Они
устроили
блокпост, мать, они поставили блокпост.
Но они хотя бы в форме были в какой-то своей или что?
Не знаю. Они били, избивали этих водителей. Били. Значит, да, они их избивали. Их избивали.
А сколько стоил этот въезд?
В 200 евро. Жалкие 200 евро.
200 евро, евро это много.
15 тысяч рублей.
Брали бы поменьше, работали бы себе рублей. И работали.
Да?
Да.
Они брали 200 евро с одного водителя. Значит, они брали или автобус, или грузовик, который ехал из Восточной Европы с соответствующими номерами. Значит, у них была разведка. У них была разведка какой-то чеченцы.
А нельзя под чужим флагом ходить?
Нет, внимание. У них была разведка. Да. Они шли, значит, ловили чувака с такими-то номерами, украинские, или любые из Восточной Европы. Польша, Молдавия, неважно, Болгария, не имею значения. Они там их останавливали. Как-то, я не знаю, как.
Как?
Я не знаю.
Бросались под колеса. Никогда не пытались броситься под колеса машины и смотреть, нет, что делает водитель. Так просто шаг такой резкий сделать.
Нет, не правда. Нет, я делал.
Так. Так делаете, раз нет, выпад, и там делал, у человека адреналин.
Я был молод и глуп.
Через
я
переходил,
в Рублевку. Но я сказал, да, что я перехожу Рублевку по зебре, и никто не останавливается. Гусинский сказал мне, Гусинский, Володя, сказал, убивали и будем убивать, потому что мы торопимся. Значит, слушай меня. По данным правоохранительных органов, таким образом злоумышленники зарабатывали около 200 тысяч евро в год. 200 тысяч евро в год на 23 чеченца. Дорогая, они жили впроголодь. Делим. Они жили впроголодь. 200 тысяч евро, я объясняю.
Довело это повышение цен.
Это не так много. Французы, скаредные люди, им жалко 200 тысяч от украинцев, причем грабили-то украинцев, болгар,
конечно,
поляков.
Конечно, деньги оставались во французской экономике, есть,
конечно,
знаешь, как нам это объясняют.
Да, нам не платили налоги. Разделить на 23 человека, разделить на 12 месяцев.
И что? Получается?
Каждый чеченец получал 724 евро в месяц. Это что, по-вашему? Простите, много? 724 евро в месяц. И же по-российски множить немного. Умножим на 75.
А там, знаете, сколько стоит электричество?
Да, а сколько стоит электричество? 54 тысячи. 54 тысячи рублей. Но сколько стоит электричество? Сколько стоят эти ихние лягушки, товарищи? А сколько стоит этот ихний сыр? Вы понимаете, в чем дело? И там сплошные расходы. Я считаю, что это мелочность. Это пустая мелочность. Они зарабатывали 200 тысяч евро в год тем, что избивали водителей, не желающих платить по 200 евро. Это прекрасно. Значит, что они делали? Секундочку, где это было? Значит, Рамзан Кадыров по одной из версий террористические атаки. А, нет, это другое. Это террористические атаки в Камбрильсе, это все уже из Испании. Значит, главарю группы около 40 лет. Что это значит? Это значит, он 79-го года рождения?
Наверное.
Значит, он, ему было в 94-м году 15 лет, когда мы устроили штурм Грозного и все это такое, правильно?
Да.
Значит, ему было 15 лет, значит, он изранен, душа его исковеркана вот этим всем ичкерийским.
И он мстит?
Может быть, он мстит, может быть, у него трудное детство, может быть, нет? Не
это
знаю.
Как адвокат уже в суде выступает.
Кто здесь? Я как конь. Я как конь, слышишь? Я как конь. Кто здесь без греха, пусть первый бросит в нее камень. Помнишь это, нет? Боже. Ты помнишь это или нет?
Я конь, у меня стоит на полке. Я его собиралась перечитать.
Перечитай, голубушка. Давно у него есть уже одна самая короткая речь в суде у кони. Он сказал, кто здесь без греха.
А кого судили-то?
Бабу какую-то забыл. Он говорит, кто здесь без греха, пусть первый кинет в нее камень. Ее оправдали. Это была самая короткая речь в суде. У великого коня. Да, ну хорошо. Значит, я считаю, что они что?
Их нам привезут или нет? Мы будем торговаться
за них. Деньги оставались. Вот это самая хорошая фраза, которую ты сейчас сказала. Деньги оставались во Франции. Они шли во французский бюджет. Они шли на развитие местного предпринимательства.
Вы знаете, что во Франции корзину минимальную потребительскую, там же у них тоже есть свой расчет, у них входит в обязательном порядке пункт «Уход за собой». Парикмахер, маникюр,
Алло, здравствуйте.
Сергей, Настя, здравствуйте, полковник.
Полковник, ну слышите на милость, до чего это интеллигент?
Сергей, для начала можно вас поправить чуть-чуть?
Давайте, я спрошу.
Судили священника, и Кони сказал, он всю жизнь отпускал вам грехи, отпустите и вы ему.
Да, но кто-то в другой его речи какую-то женщину, блудницу...
Это вы с Христом его путаете.
Нет, я путаю его с Христом, но сознательно, потому что он тоже сказал ровно эти слова.
Сергей, не смею с вами спорить, хочу вернуться к чеченцам.
Давайте вернемся к чеченцам.
Это же плагиат.
Что вы говорите, почему?
Это же Остап Бендер еще брал билетики за вход в провал и на ремонт провала.
Я вам скажу, что нет, потому что это плагиат с древней... с древнефранцузских всевозможных, так сказать, там...
Баронов,
которые перекрывали мосты. Да, которые перекрывали мосты. Да, перекрывали мосты, да, и требовали плату
это
за проезд.
Я слышала...
Ну да, но здесь, я так полагаю, ребята тормозили где-то на, это самое, на стоянках, на парковках перед въездом. То есть да, там, где останавливаются дальнобойщики обычно перед тем, как... Ну там же есть в Париже определенные ограничения на проезд автомобилей в дневное время.
Да.
Насколько я понимаю. Соответственно, они должны где-то отстаиваться. Ну и вот в этих отстойниках, я так понимаю, они и шерстили. Хотя, конечно, меньше, чем...
Ну как мы... Давайте мы с вами хотим сделать это. Как? Мы же не поставим блокпост, правильно? Блокпост нельзя, это Франция. Значит, как бы мы технически это делали? Почему вы отстойники? Не отстойники. Значит, надо было на дороге, допустим, вы, полковник, садитесь, да, на хорошую быструю тачку. А по-настоящему, если в пол давить, то любая тачка быстрая. Правильно? Значит, ну, я должен где-то на заправках поставить караулы. На 3-4 заправках. И по мобильнику
я
быстро...
Думаю, это сложно слишком,
Сергей. А как?
Ну, тормозили. То есть, скорее всего, видите, остановить большегрузную машину на трассе очень тяжело.
Тяжело.
Тем более на французской. А как вы ее остановите? Там несколько полос. Вы будете перекрывать дорогу?
Нет.
Это либо полицейская раскраска у вас должна быть, либо вы должны где-то там, где он остановился.
Попалились бы быстро. Если бы была полицейская раскраска, попалились бы моментально. Скорее всего, ваш вариант. В 4 утра обходим стоянки, где дальнобойщики...
Да, ребята, куда едете?
Нет, номер, видим номер. Видим номер. Здоровенькие булы, хрязь по роже. И все, правильно?
Да, особенно если это Украина и так далее, наши бывшие республики. То, понятное дело, отношение к чеченцам у них соответствующее. Я бы сказал, с пиететом.
С пиететом, да-да,
пробавить.
Да.
Я вот почему-то у меня есть такая мысль в голове. Такое вспоминание, что это плагиат с Челябинской области. Вроде там поборы на дорогах.
Там были,
но там, правда, нет французской полиции, которая могла...
Алло, здравствуйте.
Может быть, они уже закончились?
Алло, здравствуйте. Алло. Вы скрылись моментально. Человек спрятался за эфиром. Сергей, да, слушаю.
Извини, говорит, тебя невозможно слышать. Как приехал из Испании, треск стоит.
Треск, да? Ну, мы стараемся изо всех сил, мы стараемся. Сейчас я попробую не трещать. Это Настя здесь трещит под руку, и все. Нет, Настя, ты трещишь, и в Звенигороде треск стоит. Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте. Ну, я бы сказал по поводу пиетета, поправил.
Да.
К пиететам к чеченцам относятся исключительно русские, которых они поставили на колени. Украинцы с ними воюют, не забывайте.
Как это воюют? Где?
Украинцы с ними воюют на Донбассе и в Луганске.
Да, хорошо.
И воюют очень успешно, а русских чеченцы
поставили. Ну ладно, хорошо, вы, оказывается, сейчас выяснилось, что вы этот самый какой-то латентный бандеровец, нет?
Нет, почему? Я русский, и я участвовал в одной из чеченских войн, правда, в боевых действиях участия не принимал.
Какой? Первый, второй? Мы могли с вами встретиться?
Я 74-го года рождения, и я был в это время в армии.
В Аздоке где?
Нет, я был в Грозном, но я был, что называется, при штабе, и никаких боевых задач...
Ну, в Ханкалии, то есть в Ханкалии выходило?
Ну, в принципе, нет, в основном я был именно в Грозном у нас был.
Ну, мы могли с вами видеться.
Грозный и обратно.
Я вышагивал там по грязи в Ханкале, и мы могли с вами увидеться. Видите, как мило.
Да, и уже тогда срочники очень боялись чеченцев, очень боялись.
Ну, ладно, хорошо. Значит, тем не менее, когда они били людей во Франции, их тоже боялись. Я думаю, ну почему? Они же платили все-таки. Украинцы платили, болгары платили, поляки платили, молдаване платили.
Мы, кстати, не знаем, каков был
никакого
процент
геройского...
плательщиков.
Какой процент, я умоляю? Процент
может,
простой. У кого есть деньги, тот и платит. Если тебя избили, взяли твой кошелек и забрали оттуда деньги, по-честному, всего 200 евро, то ты считаешь, что ты не платил, но ты заплатил. Правильно? Ты же не платил, но ты заплатил. А? Ну как? Ну что значит нет?
Сергей,
ну 21 век.
А вы хотите спросить у людей? У нас же слушают водители,
нас,
в том числе...
Нас сейчас, товарищи водители.
Дальнобойщики.
Товарищи
вот
водители.
Есть,
у нас это продолжается, кстати говоря, в России? У нас в России это продолжается или нет? 7373948. Алло, здравствуйте. А у нас в России это продолжается или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Это Дмитрий, Москва.
Да.
Вот сейчас вот пойду к начальнику отделения ОД Орехова Борисова. Вчера был случай, который я видел.
Да.
Таджиков и, ну, азиатов тормозят чеченцы, дагестанцы. Они не представляют, чеченцы, но дагестанцы.
Да.
Просят за проход 1000 рублей.
А скажите, а куда пройти? Куда? Дело-то хорошее, куда пройти?
Вечером после 12 группа дагестанцев там, причем перекрывает все 4 выхода на выход. Они идут.
Откуда выход? Откуда? С ярмарки?
Домодедовская.
А, понял.
Вот, и это ловит, оттаскивает их за палатку. И пользуясь тем, что их много,
преимущество, да, да.
Запугивают. И уже они ко мне обращаются, они мне на даче ворота варили. Ага. Вот мы не можем даже пройти, помоги, встреть нас, у меня микроавтобус, довези нас до Видного. Вот, ага. Я подумал, может, это единичный случай, общался сегодня вот...
Но как вы думаете, они делятся с ментами или нет? Вот здесь
в том-то и дело, то, что я только вот...
А вот вы сейчас и выясните, если делятся. Если делятся, то менты это дело закатают, а?
С ППСниками общался, они говорят, да, таджики боятся, узбеки, азиаты писать заявление, да и до суда дело не доходит, они не сидят здесь 3 месяца, они на одной работе, на другую.
Скажи, пацан, почему 1000?
Я попробовал заступиться, просто...
Я бы брал 500, я серьезно говорю.
Я испугался с ними драться, потому что испугался просто ножа. Я сейчас вот эту тему прозондирую, ну, как бы, своего там, ореховских.
Да.
Но даже в 90 такое не было.
Не было.
Узнаю, оказывается, много даже русских бьют, наркоманов, ну, русских-то постоянно бьют. Это ладно, наркоманы там отребья для меня. Но это уже нормальные ребята попадают. И а таджики, они вообще боятся. Вот метро Домодедовское, вот нашу страну, вот как вот я сказал, да.
Да, спасибо вам большое. Это интересно. Но я бы не брал 1000. Мне кажется, вот здесь они эксцессив. Здесь они избыточные, нет? 1000.
А еще круглая цифра, очень легко 1000 считать.
1000 большие деньги. Нет, все равно. Считать легко, это правда. Конечно. Нет, но я бы брал все-таки 500.
Что такое 500 рублей? Инфляция,
удвоил,
Сергей?
Я объясню. Нет, я бы удвоил рвение. Я бы затаскивал больше таджиков за киоск, но я бы брал по 500. Все-таки 500 как-то, ну вот, понимаешь?
Вот из вас поэтому не получилось никого.
Из меня не получилось.
В таком роде.
Ну вот именно.
Потому что вы добрый.
Я не добрый, я берегу стадо. Мне кажется, я берегу стадо. Нет? Я как слепень.
Ой.
Если бы я убил, слепень же не убивает корову.
А мог бы?
Тихонечко. А бычий цепень убивает корову. Ты знаешь, бычий цепень в конечном итоге убивает корову. И это неблагоразумно. Это неблагоразумно. Надо дать корове пожить подольше, чтобы она все время тебя кормила. Я бы брал по 500. Братья, я обращаюсь к братьям, которые у метро Домодедовская избивают азиатов. Берите по 500. И абсолютно все будет легче. Все будет намного легче. Надо быть скромным. Нет?
Да.
Ведь тогда можно всю свою жизнь брать с них по 500. Всю свою жизнь. По 1000
вы вызвали... Только перед Новым годом.
Нет, по 1000 только через... Вот именно. За 2 недели до Нового года брать по 1000. Или там, сказать, там Курбан-Байрам или что там бывает у них, правильно? Можно брать по 1000. Но все время берите по 500. Вы будете всю свою жизнь кормиться от таджиков, узбеков и так далее. Понимаете? И даже и русских можно тогда того-сего. Того-сего за киоски все. Но если вы берете по 1000, дело обломается. Потому что в этом есть дерзость. Ну, согласитесь. Я не знаю, я пытаюсь их уговорить. Новости. Все больше подробностей по поводу истязаний детей в Канске Красноярского края. Канск Красноярского края. Это город. Канск это город. Открой мне Вики. Канск Вики.
Фотографии.
Канск Вики. Нет, Канск Вики. Плевать на фотографии.
Канн.
Канск. Плевать на фотографии. В России в любом...
Вы думаете, о нем есть
в России в любом... Абсолютно верно. В любом городе ты увидишь пятиэтажки. Вот тебе и все фотографии. Пятиэтажки.
А виды?
Сраные виды с сраными пятиэтажками. Больше ничего. Все, дай мне, пожалуйста...
Вот там главная площадь.
Наплюй на это. Что? Смотри, мне надо узнать, сколько там жителей, конечно. Основан в 1628 году...
Миллиона.
Спокойно. Нет, основан в 1628 году как Канский Малый Острожек. У Комаровских порогов на реке Кан, в 43 километрах ниже современного города, перенесен на нынешнее место. Как и Красноярск, строился как крепость от набегов енисейских киргизов. Я тебе говорил? Я говорю это сейчас киргизам, всем киргизам. У нас в Ригле продает продавщица из Киргизии, фармацевт. Я им говорю, что они очень строгие, все время делали набеги, и об этом пишут очень многие исследователи. Киргизы сейчас не признаются и смеются все время. Я говорю, слушайте, ну про вас страшные вещи. Енисейские киргизы делали страшные вещи до сих пор. Но сейчас их не осталось, остались одни русские. Слушай меня, значит, смысл в чем? В том, что в детском саду «Колосок» номер 5 у педагоги втыкали детям иголки. Сейчас, секундочку. Канцелярские булавки, которым они кололи воспитанников за плохое поведение. В ходе расследования установлено, что в период с 16 года по апрель 17 года воспитатели детского сада умышленно в целях наказания и понуждения детей к определенному поведению, надо сказать, к благому поведению, товарищи, не называйте к благому поведению, в каждом случае их непослушания, то есть дьявольского поведения, неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками с цветными круглыми головками. Знаешь эти канцелярские булавки?
Конечно.
Довольно длинные.
Да.
Это
они похожи
вооружает
на...
Настенька?
Иглоукалывание. Я видела,
может быть, мне пытаться практиковать это тоже при подготовке к программе? Наносить уколы канцелярскими булавками с цветными
себе?
Головками. Тебе?
Мне? Нет, за что?
Ваша, я не знаю, может быть.
Я совершенно сплю тихий час, ем все до конца, пою песенки, когда надо.
Вообще. День рождения, так раз года. Да, нет, но, может быть, это интересно. Послушайте меня, это интересно. То есть побуждать к благому поведению, в случае непослушания, неоднократно воспитатели детского сада номер 5, как это называется, Колосок. Колосок, видишь, там же у колоска всегда острые такие части торчат.
А еще, знаете, можно чего кость, добиться. Потом, кость. Когда человек плохо себя ведет, ты ему так булавку показываешь, он такой...
Просто показывай, сразу... абсолютно верно.
Знаете,
полгода поколи, а потом просто показывай.
Рассказали.
Все. Потом не надо колоть.
Очевидная
уже.
Вещь. Да? Обратная. Да. Просто это немножко в сторону. Оказывается, если ты звенишь колокольчик, да, и ешь шоколадку, ну, что вы любите, там, зефирка, да, в шоколаде, или, да, что-то вы там делаете, это 5 дней подряд.
Да.
И на 6-й день... Вы под колокольчик ставите себе то, что обычно вы не ели раньше, ну, там, не знаю, какой-нибудь гороховый суп, допустим,
да,
не любите. И звоните в колокольчик, и вы начинаете его есть с таким же удовольствием, как зефир.
Что ты говоришь?
Да, хочу поставить эксперимент.
Мы чертовы биороботы.
Да.
Как это гадко.
И с иголочкой то же самое.
Дальше мне продолжить.
Долго, вы говорите, период там какой? Почти год они это делали.
Нет, с периода с 16 года по апрель 17, то есть в 16 году не установлено, во сколько, когда это началось.
По
может
апрель.
Быть, мы сегодня... Очень
просто
долго. Период с 16 по апрель 17 детей кололи, дай мне дочитать, наносили уколы канцелярскими булавками с цветными круглыми головками в область языка. Дай-ка, Петенька, свой язычок. Ну-ка, покажи язычок. Я тебе булавочкой. Раз-раз-раз, Петенька. Нехорошее слово говоришь. Ягодиц в попку тоже. Петенька, в попочку. Иди сюда, сейчас мы тебе булавочкой. Верхних и нижних конечностей. Какой ручкой, Петенька, ты смял бумажечку? Вот этой ручкой. Дай-ка я тебе ее булавочкой. И других частей тела систематически причиняем физическую боль, но побуждая к благому поведению, дорогая. Сами воспитатели 40 и 49 лет отмечают, что они не хотели сделать ничего плохого. Они говорят, ну это хорошо все было. Мы же хорошее поведение пестовали. Они пестовали хорошее поведение. А
надо
что делать? Русские деревянки, уже старое время, сейчас, может быть, нет, давали водочку детям, чтобы они заснули. Водочки смоченные. Вот это младенцам давали водочку с сахаром, чтобы они пососали тряпочку с водочкой и заснули. Вот этим детям в детском саду водочку не давали, они были активны и делали плохое. Поэтому их иголочкой, иди сюда, иголочкой. А?
Ужас.
Ты думаешь, как это?
Что?
Ну, это же для благого дела, пойми-то.
Я думаю... Может,
если их не колоть, они к Навальному пойдут. Если их не колоть, к Навальному пойдут. Ты подумай об этом. Может быть, их уколоть, и вот тебе,
но
пожалуйста.
Но так сейчас уголовное дело возбуждено, или какое в итоге?
Сейчас посмотрим. Да, истязание, статья 117, статья 156. УК РФ 156. Да. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 156-я и истязание 117-я. Нет, скажи мне, пожалуйста, а дети участвовали во всем этом? Это был заговор? Дети же не говорили родителям.
Вот очень странно. Я тоже увидела.
Или родители сочувствовали этим наказаниям.
Нет, обязательно нет, каждый ребенок, у которого нет, вот такие послушай. Вещи происходят, в первый раз же когда-то бывает, он обязательно расскажет. Ну, придет и расскажет любой, сам 3 года, 4 года. Там нет повода не рассказать и не пожаловаться родителям. Да. Непонятно, как долго это могло существовать. Ну, вот эта практика.
Да. Значит, дети, если мы правильно теперь понимаем, дети сочувствовали этой практике, либо родители сочувствовали этой практике. Уж поверьте мне, нахрена бы это такое продолжалось полгода или больше. Детям постоянно колют язычок, ручку, ножку, значит, и, так сказать, там, попку, давай мы тебя уколем булавочкой в попку, Петенька, или, так сказать, там, Наташенька, да? Значит, а дети этому сочувствуют, воспринимают, как должно, это правильно, это хорошо, это же делается для их блага. Или родители, дети говорят, меня... значит, да-да-да, модель детского сознания, я плохой, поэтому меня наказали. Я же плохой, поэтому меня наказали. Значит, нет, или родители. Дети приходят и говорят, нас Марья Ивановна колола, сказать, иголочкой в попку там и всюду. А значит, а папа с мамой говорят, ну и правильно. Ну, а что ты сделал? Mm-hmm. А что ты сделал? Он говорит, как это сказать, я разлил чашку с какао. Он говорит, ну и что ты, дурак, ждал? Ты разливаешь чашку с какао. Что ты ждал-то? Ку-ку, говорят родители. Правильно? 7373948, позвоните, пожалуйста, родителям. Обязательно, чтобы у вас были, значит, обязательно, чтобы у вас был экспириенс какой-то. Даже та мать, которая бьет, не позволит, чтобы втыкали ребенку иголки.
Это у нас сознание, кстати, так крепко сидит, что, ну, ничего страшного.
Потому что мать только... Нет. Смысл в том, что даже та мать, которая бьет, имеется в виду, что право на пытку имеет только родная мать. Мать может пытать своего ребенка. Право на пытку и истязание имеет только родная мама. А, значит, сказать, там чужая тетя не имеет права. А с какой стати? Ты роди... Нет, сама роди и сама пытай. Сама роди, сама истязай. А как ты будешь чужого истязать? Это неправильно. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Дмитрий, 30 лет, трое детей.
Здрасте, Дмитрий. Ну, представьте себе, что там это продолжалось долго. Вот в чем дело. Если бы это продолжалось один день, мы бы сказали, ну вот, они дуры, их накажут. Но это продолжалось долго, долго. Да,
значит, родители подозревали об этом и как-то хуже молчали.
Знали. И дети наверняка делились.
Естественно, они же не могут об этом молчать, потому что это взрослый человек может о чем-то умалчивать, а ребенок, наверное, ему как-то сложнее.
Значит, в этом дивном месте, где их предки оборонялись от енисейских киргизов, они все это знали и все это считали нормой. Вот в чем дело.
Видимо, да.
Видимо, да, ребят. Видимо, да. Они считали это нормой. Они считали, что, ну, он же провинился. Ну что там иголочкой
уколола? Пока заезжий из Москвы случайно туда не попал и не отдал туда ребенка.
Да, товарищи, вот в чем дело. Ну конечно. Алло, здрасте.
Да. Это эхо Москвы?
Да.
Да.
7373948. Хорошая шутка. Алло, здрасте. Да, слышу вас.
Алло, здравствуйте. Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. Не говорите никогда еще раз, потому что все вас ненавидят за то, что вы дозвонились два раза. Все вас ненавидят. Не говорите еще раз. Просто. Нет, послушайте меня. Поговорите просто. Здравствуйте, все. Да, прошу вас.
Да. Укол на самом деле, вот, например, укол глюкозы.
Глюкоза.
Он болезненный, я вам скажу по секрету.
Но там они иголочкой кололи в язычок тоже, если он говорил плохие слова.
Ну, на самом деле это практикуется к детям. Это практикуется.
Практикуется, конечно. Конечно. Да. Ты, блин, не говори, блин. Так вот надо говорить детям. Ты, блин, не говори, блин, больше. А то скажешь, блин, еще раз, блин. Я тебя так уколю, все, правильно?
Я разве это говорю?
Я говорю, они должны так говорить детям. Ты, блин, не говори, блин, больше. Чтобы я, блин, не слышала, блин.
Немножко это практикуется.
Да, практикуется, конечно. Истязания обязательно практикуются. Обязательно. Кстати говоря, после игры на детской площадке моя младшенькая одарила нас лексикой.
А, да, слушайте.
У меня ребенок 6 лет. Ребенок 6 лет. Поиграл на детской площадке.
Да.
Сколько мы там пробыли, не помнишь? Мы с Настей там вместе были в парке. Ну,
Часа полтора.
Наверное. Ребенок спокойно сел в машину и посыпал блинами сразу. Я говорю,
ладно,
как?
Блинами, Сергей. Это вам еще повезло. А мы тут в парке Горького, знаете, там огромную открыли. Несколько площадок. Там есть очень интересная площадка с песочницей. Там как экскаватор такая штука. И там коллективная работа, потому что ее можно крутить. Но нужно несколько человек. И там ребенок один в самый пиковый день, когда мы туда зашли. Ну, не знаю, может, он из детского дома усыновлен. Ну, он ровесник там, не знаю, ему 7-6 лет. И он сел на главное место, управляет там, всеми командует и говорит, а там еще водичка льется. Он говорит, что-то какая-то и вместо жижа он слово подобрать не может.
Да.
Вот, он говорит, ага, получается, а ну-ка ты давай, ну вот это вот, ага, давай, давай, крути. И как бы дети, ну, да. То есть, и все это так воспринимают, это звучит, ну, это как бы комично выглядит, но ты стоишь и думаешь, ну, это чужой ребенок. И вроде бы ты не должен, да, воспитывать чужого ребенка, нельзя. То есть ты ищешь там глазами его родителей, никого не видишь, и это длится довольно долго. Но все дети, как должны, ну, то есть они как бы это слушают и продолжают играть. Вот. Так что совершенно в разных местах это может случиться, ну и все. И ты, главное, детей оттуда
давай
не уведешь.
Давай спасать Ассанжа.
Давай,
тебе
давай.
Не нравится? Нет. У меня еще есть.
Мне надо вывести.
У меня есть еще. Сайбериан Ньюс еще есть. Россия 21 век. Которая, кстати говоря, говорит о том, что у нас очень чистые дети. Очень чистые. Значит,
в каком смысле?
Чистые в смысле нравственности. Нравственности. Ну, ты смотри, пожалуйста. В Саратове, там, где Денис проживает. Денис. Как мне стыдно. В Саратове две ученицы православной гимназии подрались на перемене. Обеих достали в больницу. Характер травм не уточняется.
Ну, в одну палату положили.
Драка произошла 8 октября после урока Русская православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского. Сюда. А, нет, после первого урока. Отлично. Две девочки, учащиеся восьмых классов, ударили друг друга. В настоящее время они находятся на лечении в учреждениях здравоохранения. Как это прелестно. Я говорю о чистоте моральной, внимание. По предварительной информации, травму подростки получили из-за обоюдной драки, возникшей в результате ссоры. Что же случилось? Оказывается, одну из них сфотографировали с бутылкой и стали угрожать, что разместят фотографии ее с бутылкой спиртного. Она не пьет, ни в коем случае, никогда в жизни она не пьет. Но ей угрожали, что ее фотографию с бутылкой разместят в соцсетях. Дитя так перепугалось, что стало драться. И вот они обе в больнице. О чем это говорит, дорогая? Это говорит о нравственности. Высочайшей, высочайшей, беспримерной нравственности. Француженки не стали бы так драться. Вот это прекрасно. Это была гимназия Сергия Радонежского, Россия, 21 век. Как это хорошо, согласись. Ну, давай спасать Ассанжа. Да. Ну, давай теперь спасать Ассанжа.
Он же там с 12 года сидит.
Да ужас один. Это Ассанж. Я хочу тебе сказать, значит, я взял Вики посмотреть. Значит, ему предписали теперь правила. Прибирать за кошкой, кормить кошку, перестать делать политические заявления с посольством. Например, он поддерживал Каталонию, а Эквадор в этой связи испытал трудности. Да, конечно, испытал трудности в общении с испанцами. Они сказали, вы держите сумасшедшего, который из посольства вашего эквадорского кричит, что каталонцы молодцы. Это отвратительно. Значит, ему запретили высказываться. И короче, для него устраивают постепенно устраивают тюрьму.
Все друг от друга устали.
Он сидит я вам напомню, кто такой Джулиан Ассанж. Это австралиец, который создал Wikileaks, основатель Wikileaks, который в больших объемах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, американских точно. На него, почему его ловят? Его ловят, безусловно, Америка, но его также требует выдачи Швеция, где он, вероятно, изнасиловал двух женщин, с которыми он совокуплялся вечером, но они не давали согласия на секс утром. Когда они спали, он тоже к ним пристроился. Вот они спали просто втроем, и он пристроился с утра.
Да.
Что сплошь и рядом происходит, без всякого согласия. Ну так вот, его за это пытаются засудить.
Вот... Ну, потому что не следует так поступать, конечно. Дорогая, и вот теперь...
А почему не следует?
Я знала, что вы обязательно... Нет,
ну, суть разногласий. Суть разногласий между мужчинами и женщинами. Знаешь, в чем? Суть разногласий.
Да.
То, что мужчина любит утренний секс, а женщина вечерний. Это абсолютно...
Там еще претензия была в том, что он предохранение никакое не использовал. Насколько я помню.
Он был в дремоте какой-то, сладкой дремоте, так сказать.
Да-да-да. А вынашивать, кормить ребенка,
эти два
потом женщине, конечно.
Гендерное разногласие на планете Земля сводится ровно к одному. Мужчина любит утренний секс, женщина – вечерний. Все. Никаких других разногласий нет, по существу.
Женщинам все равно абсолютно. Но просто он там уже сидит 6 лет.
Нет, не все равно.
У него гниют зубы.
А почему? Давайте вставим ему зубы. Давайте вставим
ему зубы. Мне кажется, его надо вынести оттуда как-то. Вынести и переселить к нам.
В чемодане.
В чемодане, к судьям.
У него проблема. У него проблема. У него гниют зубы. Он делает противоречивые заявления. Ему сейчас предписали кодекс поведения. Ассанжу. Он, значит... Он сидит там и должен теперь убирать за кошкой.
Ведь что ему грозит, если он выйдет? Ему грозит тюрьма в Соединенных Штатах?
Нет. В Соединенных Штатах может быть что-то суровее. Может быть даже смертная казнь. Зависит от того, от какой штат возьмется за... Какому штату будет эта юрисдикция. То есть какой штат отправят судить.
Смертная казнь за могут, такое конечно. Преступление.
Дорогая моя, он выдал государственное предательство. Конечно, он выдал государственный секрет.
Я сконцентрировалась на норвежских
женщинах. Конечно, да. нет. Сначала ему скажут, ты виноват в Швеции. Впрочем, это ерунда, скажут американцы, которые тоже любят утренний секс. Да. Тоже любят.
А так наши что, его перехватить не могут, что ли, и отправить к нам?
По дороге в Швецию? Всплывет подводная лодка и майор...
Желтая.
Майор Алмазов елосом.
Да. И там Чипига выскочит и схватит этого, и
отравленными они со Слоуденом затащат его. Отравленными перчатками. Раз это всегда покончит с проблемой.
Всплывет только у Петропавловского собора в Петербурге. Нет,
уже труп.
Желтая подводная лодка.
Труп Ассанжа.
И высадит его, да. Или в городе Каск.
Наша Паша, скорее всего, кого-нибудь, чтобы его отравить. Все. Отравить и все, и тем проблемы закончатся.
Но мне вот непонятно, почему... Да. Ну, то есть он до сих пор выбирает пребывание там, и ничего не происходит.
Сдался. Ребят, вы бы сдались, если бы вы были на месте Ассанжа. Мне кажется, надо сдаваться.
Он там в глубокой депрессии, говорят.
Надо сдаваться. Это, у него депрессия, и кошка гадит по всему эквадорскому посольству. Они теперь требуют, чтобы он за ней убирал. Все-таки надоело. Надоело, говорит. Ваша гадкая кошка нам надоела. Все, а он австралиец, он любит животных. Ну, что ты будешь делать? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Ходят слухи, что подкоп идет к нему.
Нет, скажите, это ладно. А вы бы выбрали, я бы вышел из посольства, вышел и сдался, и все. А вы?
Нет, не надо сдаваться.
Почему?
Почему?
В жизни. Надо бороться в любой ситуации.
Ну, сдаешься, нет, когда просто... сдаешься, когда сдаешься, это тоже способ борьбы.
Нет.
Ну, как же, мне сказали, что меня посадят в 99-м году в марте. Я слинял в Америку. После чего нагло, развязно приехал под допросы, и меня собирались посадить и так далее.
Но это, Сергей, борьба. Это не сдались вы.
Нет, так
борьба.
Он же может не просто выйти с поднятыми руками, а выйти и побежать, например, в сторону российского посольства.
Нет, мне в марте 99-го. В марте 99-го. В декабре 98-го против меня было открыто уголовное дело за неуплату налогов. В марте 99-го мне сказали, что надо валить быстро, потому что сейчас посадят. Я свалил. И очень хорошо я наблюдал цветение сакуры, так сказать, в этот период. Очень хорошо. В штате Нью-Джерси. Вот. После чего я нагло и развязно явился назад, будучи предупрежденным, что меня посадят. Нагло и развязно. И что же? Меня не посадили, а сняли Примакова, наоборот, который собирался меня посадить, как меня информировали, с Лужковым. Лужков прижал хвост чуть-чуть. Сняли Примакова. А дальше я ему строил Болдинскую осень 99-го года. Эти два досточтимых джентльмена получили сполна. Я хотел сказать, что я решил сдаться. Ну, посадят. Милое дело. А?
Да вот я тоже думаю, он так там существует. Ну, еще и наши ничего да, не делают. Почему? Да, могли бы выменять на Путину?
Нет? Не знаю. Я предпочитаю сдаваться. Я бы сдался. Если бы я был Ассанжем, я бы сдался. А в 2001 году, когда у меня мотоциклетное дело было, закрутилось, мне же сразу там чуть ли не в первый день, еще до всяких допросов, Борис предложил самолет. Ну, медицинский самолет из Швейцарии прилетает, меня там, значит, на частной скорой помощи ввозят туда, на каталке, и увозят нахрен. Я отказался. Думаю, ну, посадят, ну, милое дело. А?
Ну,
как-то на родине поприятнее, не знаю. Мне кажется, что и Ассанжу не надо. Уж хватит там гнить зубами сидеть в этом Эквадоре. Он так и будет в этом эквадорском посольстве всю жизнь. Надо как-то послать переговорщиков, чтобы убедить его выйти. Надо выходить. Выходить, сдаваться и все. А?
Да.
Но смертную казнь могут не приводить в исполнение тоже. Знаешь, затянется все это.
Конечно.
В Швеции можно зависнуть там надолго и так далее. Пусть он идет уже. Алло, здравствуйте. Я считаю, надо выходить.
Да. Ну, слушайте, это вот так легко рассуждать. У него с высокой долей вероятности его выдадут в США. А там ему мается смертная казнь.
Скажите, хорошо, но сидеть он в посольстве, тоже, где-то он... тебе уже все надоело в этом посольстве, понимаете?
Ну, я не знаю, электрический стул, смертельная инъекция или газовая камера, он вот он сидит, выбирает, какой штат его будет жить, да?
Ну, он же австралиец, он может что-то такое мутить, что он должен там в Австралии.
Ну, вот он, если, вот, наверное, не получает. Ну, как вот, Австралия также его выдаст США, и Швеция выдаст, и Англия его выдаст. Я бы на месте наших, на самом деле, поставил бы ему туда БТР, чтобы он успел до нашего посольства доехать.
Я думаю об этом.
Можно послать воздушный шар, ведь нужно принять решение, чтобы его подстрелить, например, и будут жертвы. На воздушном шаре можно удачно переместиться с одного посольства, выпрыгнуть во двор другого.
У него серьезная безвыходная ситуация, серьезная этот, вот даже не этот. Ну вы сами поставили, это же не просто срок, это же не наше гуманное государство, где дадут пятерочку и простят там 8 лет.
Да. Нет, ну у нас тоже по-разному. Вот вы помните Салмана Радуева, его в общем...
Вы каких-то маньяков вспоминаете. Мы что-то вспоминаем Ходорковского, еще что-то, никого что-то не убили.
А Салмана Радуева, вот, как-то так, да. Да, нет, хорошо. Ну,
извините, это террорист конкретный.
Это правда, террорист.
Это же не Ассанж,
абсолютно,
да.
Террорист. В чистом виде. Абсолютно верно. Спасибо. Да, значит, ребят, давайте... Я бы уходил. Вот я бы выходил, и все. Я сейчас серьезно говорю. Слушайте, а этот самый... А как вам Саудовский? Мы никак не соберемся обсудить. Но даже уже стыдно
да,
немножко.
Да, вот новости есть. Помпео прибыл к королю Саудовской Аравии.
Ребят, ну давайте на завтра закинем. Давай на завтра пообещаем себе в очередной раз сделать наверняка эту тему. И в очередной раз, конечно, мы облажаемся. Расчленили, растворили в кислоте. Жестокое убийство журналиста. Это на самом деле реклама часов
Apple Watch.
Apple Watch, конечно.
Которая обнаруживает на вашей руке, когда ее отпиливают.
Когда уже отпилили руку ему, обнаружили, что у него Apple Watch все пишет. Но не елочки с палочкой. И хуже еще. Apple Watch писал в облако, товарищи. В облако. Тогда они отпилили ему палец, стали тыкать пальцем, ты знаешь, да?
Да, да, я знаю, знаю.
Они отпилили ему палец и стали открыли, пароль, да. Открывать пароль отпиленным пальцем. Интеллигентные саудовские люди. И что? Нам бы за такое были санкции, а им ничего. Ты понимаешь, нет?
Вот Помпео к ним едет.
Нет, дорогая, им все равно будет ничего. Вот к России предвзято относится. Предвзято относится.
Они и так наказаны уже.
Да,
своим...
да.
Существованием.
Ты помнишь этот случай? Ты помнишь этот случай в Анголе?
Когда японцы-то там кого-то погромили.
Да, я быстро напомню. Было такое. Японцы избили двух ангольских полицейских. Японцы. Сейчас не шучу. Уамбо. В городе Уамбо. Но избили японцев. Им сказали в 48 часов убираться к чертовой матери из страны. Все. Ну, в смысле, их не сажают, а просто выгоняют. Значит, и русские на следующий день в автобусе у русских, когда они ехали на работу, в группе водопровод и канализация, мой друг слышал такую фразу. «Слыхали, братцы, японцы-то что учудили? Избили местных полицейских». Так вот, их за такое... Нет, нам бы за такое в Союз, а их отправили в Японию.
Подъем. Движение.
Нам бы за такое писать. Да, нет, в движении. Что ты? Ну, ты скажешь что-нибудь про движение или нет? Ты будешь молчать. Назло мне. 5 баллов. 5 баллов, товарищи. По-прежнему не въезжает Новая Рига. Все, кто устремляется туда, это я, не смогут въехать назад в город. Договорились? Я к тому, что там перед тоннелем какой-то адский ад. Может быть, как-нибудь по-другому надо будет поехать. Хорошо. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 16 октября.
Подъем.